Программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем со срочных новостей. Итак, ночью ВСУ трижды пытались атаковать цели на территории нашей с вами страны. Сначала два безуспешных удара дронами по нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской области и Краснодарском крае, потом обстрел Брянской области. Первый пожар после атаки БПЛА разгорелся в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Обошлось без жертв. Второй пожар на Новошахтинском заводе в Ростовской области. В строительные конструкции вылетел ВСУшный дрон. Информацию об этом подтвердил глава региона. Жертв пострадавших нет. Огонь потушили сотрудники предприятия. Под утро обстрел села Полевые Новоселки. Это Брянская область. Пострадал один мирный житель. Также повреждены несколько домов и нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Багамас. Ну и накануне я просто напомню. Украинская разведка пыталась совершить покушение на Путина, направив два дрона в купол сенатского корпуса Кремля, где, собственно говоря, и находятся кабинеты, кремлевская квартира президента России. Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, заявили в Кремле. Но если англосаксы и Киев надеялись Россию запугать, то они добились обратного результата. В начале СВО Путин давал гарантии безопасности Зеленскому через премьер-министра Израиля. Теперь можно предположить, эти гарантии отозваны. Зам председателя Совбеза России Медведев призвал физически ликвидировать украинского президента. США, конечно, заметно волнуются.
Я не хочу вдаваться в предположения о том, что произошло, но мы действительно знаем об этих сообщениях. С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют и не побуждают Украину наносить удары за ее границами.
На корректировку позиции Белого дома уходит почти 3 часа. Пресс-секретарь Байдена все-таки осуждает покушение на убийство российского президента, если его действительно осуществили украинские власти.
Насколько вы обеспокоены тем, что украинские официальные лица предположили, что Россия может использовать это для запуска какой-то новой провокации?
Вы спрашиваете меня об операции под ложным флагом, по сути. Но очевидно, что у России есть история таких действий. Но опять же, я не хочу спекулировать.
Карин Жан-Пьер подбирает слова и говорит, что Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства. Первым после атаки БПЛА на публике оказался госсекретарь США, чье скандальное заявление пришлось впоследствии корректировать. Блинкен сказал, что в теракте нет ничего страшного, и Украина имеет на это полное право.
Я видел сообщения об этом. Я не могу никаким образом их подтвердить. Мы просто ничего не знаем. Во-вторых, я бы все, что говорит Кремль, воспринимал с большой долей скептицизма. Так что посмотрим. Посмотрим, каковы факты. И довольно тяжело комментировать и спекулировать по этой теме без знания всех фактов. Мы оставляем право Украине решать, как она будет себя оборонять и как она будет пытаться вернуть себе территории, которые у нее незаконно отобрала Россия. Государственные СМИ сообщили, что 2 украинских беспилотных летательных аппарата были направлены в сторону Кремля. Они были перехвачены и выведены из строя, а упавшие обломки не причинили никаких повреждений внутри Кремля. Люди, которые были рядом, когда якобы произошло это событие, сообщают, что слышали минимум 1 громкий хлопок или небольшой взрыв в этом районе.
Для террористической атаки киевский режим использует 2 беспилотника. Первый появляется над Кремлем в 2:27 ночи и взрывается над Сенатским дворцом. Второй дрон прилетает через 16 минут, из строя его выводит система радиоэлектронной борьбы. Путина в момент атаки в Кремле не было, сообщает Песков.
У нас экстренные новости. Русские теперь обвиняют Украину в покушении на жизнь президента Путина. Кремль сообщает, что прошлой ночью в сторону Кремля прилетели 2 украинских беспилотника. В распространенном минуту назад заявлении говорится, что русские расценивают эти действия как спланированный теракт, покушение на президента. В нем также говорится, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда сочтет нужным.
Украинские нацисты беснуются. Руководитель Укрпочты Смелянский анонсирует новую марку с горящим Кремлем. Глава офиса украинского президента Ермак празднует теракт, выкладывая в Телеграм-пост с картинками трех пожарищ. Тут же его удаляют, заявляя, что Киев к атаке отношения не имеет. Аналогичная риторика у Зеленского, который синхронно с ударом по Кремлю уезжает в Финляндию.
Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои поселки и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-либо. Именно поэтому у нас дефицит. Мы не можем использовать что-либо, где попало. Поэтому мы не атаковали Путина.
Советник Зеленского Подоляк выдвигает бредовую версию о том, что Кремль якобы атаковали некие местные силы сопротивления. В офисе генсека ООН Гутерриша сообщили, что не способны подтвердить информацию о покушении на жизнь Путина, но предложили воздержаться от любой эскалации.
Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Думаю, все зависит от того, кто стоит за нападением. Я имею в виду, что если за этим стоит Украина, то очевидно, это серьезное нарушение безопасности Кремля. И Украина все чаще нападает на цели внутри России, иногда глубоко внутри России. Но раньше это всегда были военные базы. Это, очевидно, будет серьезной эскалацией в том смысле, что попытка произошла прямо в центре Москвы. Но в равной степени, если бы за этим стояла, знаете ли, не Украина, это была, как утверждает Киев, операция под каким-то ложным флагом. Это означало бы, возможно, что Россия сейчас готовится попытаться что-то сделать, применить какое-то более разрушительное оружие.
Чтобы отвести подозрения от Киева, Политико выдвигает идиотскую версию, что Кремль атаковала некая проукраинская группировка. Видимо, те же водолазы, что взорвали северные потоки.
Украина уже атаковала цели на территории России. Эта нефтебаза в Краснодаре, как сообщается, была поражена накануне украинским беспилотником. Украина часто отрицает такие нападения и просто ничего не говорит. Прошлой ночью поезд взорвался и сошел с рельс в Брянске, рядом с границей. Видимо, это была попытка нарушить российские линии снабжения. Атака на Красную площадь была значительной символической эскалацией, поскольку Украина готовится к широко разрекламированному весеннему наступлению.
РИА Новости со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США сообщают, что Байден не собирается говорить с Москвой по поводу атаки на Кремль. Ярый русофоб Макфол явно опасается, что Киеву придется отвечать за теракт, и утверждает, что никакого покушения на Путина не было.
Мы не знаем, что это было, и я хочу быть осторожным. Я не знаю, операция под ложным флагом это или нет. Мы вообще, возможно, никогда этого не узнаем. Но, что я точно знаю, это не было покушением на Владимира Путина. У этого дрона не было технических возможностей что-либо взорвать. И всем нужно понимать, что Владимир Путин не живет в Кремле, как наш президент живет в Белом доме. Он живет примерно в часе езды от города. А это произошло в 3 часа ночи, так что, кто бы это ни делал, он был особенно осторожен, чтобы не угрожать жизни Владимира Путина.
Я бы повторил то, что сказал сегодня утром госсекретарь Блинкен. Нам известно об этих сообщениях, но мы не можем подтвердить их подлинность. Но также, как сказал госсекретарь, я бы скептически отнесся ко всему, что исходит от Кремля и Российской Федерации. Россия вторглась на Украину. Это было не спровоцировано. Они начали эту войну, и они могли бы закончить ее сегодня, если бы вывели свои войска.
Заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом. Здесь не нашли возможным признать очевидное, спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации. Мир помнит, как в 2001 году российский президент был первым, кто протянул руку американскому народу, подвергшемуся тогда террористическому нападению. Все забыто. Сегодня Соединенные Штаты выгораживают киевских преступников. Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, в Капитолию, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден. Наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на этот дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны.
Зампред Совпеза России Медведев призвал к физической ликвидации украинских нацистов. Всех, включая лично Зеленского.
После совершения теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница.
Ну и в чем, как говорится, Медведев не прав. Сам киевский клоун трусливо сбежал из своей краины аккурат во время ударов по Кремлю, то есть спрятался в домике. Из Хельсинки Зеленский что-то промямлил про свою непричастность, а сразу после побежал еще дальше от российских границ. Сначала была информация, что он полетит в Берлин, наверное, кланяться мощам Гитлера, но сегодня стало известно, что из Хельсинки украинский президент и опять на чужом самолете полетел в Голландию. Прямо сейчас он в Гааге, будем надеяться, что приехал туда, чтобы предстать перед трибуналом и сесть, наконец, в тюрьму. Ведь Цугундер, ну, справедливости ради, для него сейчас, пожалуй, самое безопасное место. В общем, ждем новостей. Теперь давайте на фронт, где ночью таки состоялась проба пера, с позволения сказать, украинского контрнаступа. Разведку боем ВСУ предприняли на запорожском направлении. Правда, большого успеха эта вылазка не принесла. По разным данным, вражескую бронегруппу оперативно засекли наши разведчики, в результате чего удар отбили подоспевшие российские танки и активизировавшаяся артиллерия. В итоге ВСУ пришлось отступить. Потери составили около 30 человек, а также танк и БТР. Западных СМИ уже вовсю заявляют, что Россия старается максимально обезопасить для себя небо над линией фронта и уже пользуется этим преимуществом. Такие воздушные операции в связке с артиллерией, мотострелковыми соединениями, конечно, позволяют российским войскам пресекать любые попытки прорыва ВСУшниками наших оборонительных линий. Также этой ночью ВКС России нанесли новые удары по тылам и местам сосредоточения группировки ВСУ в Славянске, Курахово и Константиновке. Кадры пусков наших гераней на ваших экранах, их мы публикуем, показываем с вами впервые. Под удары дронов попали Киевский военный завод «Арсенал» и военная академия в Одессе. Также взрывы гремели в Днепропетровске, Запорожье и в Харькове.
Работает БМП.
Как украинские военные готовятся к контрнаступлению? Обучение солдат проходит в Запорожской области. Главное, чему пытаются их научить, как наступать. В частности, благодаря западному вооружению, которое получила наша страна на протяжении последних месяцев.
Острел!
Подготовка идет. Люди готовы к действиям. Они хотят этого. Идет обучение. Я думаю, что в кратчайшие сроки они будут готовы к выполнению любых задач.
Штурмовые и наступательные действия – разные элементы. Потому что по факту на нашем пути может быть и дом, и поле, и окоп.
Отрабатывают штурмовые действия в лесополосе.
Чисто!
В этой группе из 11 человек все имеют боевой опыт, в частности и при обороне Бахмута.
Когда тебе страшно, когда все взрывается, товарищи твои погибают или ранены, я не знаю, как это объяснить. Морально готовым к этому быть невозможно, если честно.
Они привыкли вести оборонительные бои, но сейчас изучают тактику штурма с поддерживающим огнем, снайпера и легкой артиллерии.
Российские войска создали, как считается, самую сложную разветвленную сеть окопов в Европе со времен Второй мировой войны. Как на юге России, так и на части Украины. Также сообщается о невероятной заградительной траншее длиной 70 километров вокруг Запорожья. По данным министра обороны Великобритании, с лета 2022 года Россия построила одну из самых дорогих систем военных оборонительных сетей, какие только можно увидеть в мире за последние десятилетия. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи линии фронта, но и прорыты глубоко внутри территории, которые в настоящее время контролирует Россия.
Все это показывает, что российские войска ведут не только войну на истощение, но и готовность к любому украинскому контрнаступлению.
8 штурмовых бригад, насчитывающих 40 тысяч военнослужащих, перевооружаются в рамках контрнаступления. Очевидно, одним из главных факторов остается погода, ведь сейчас на дворе май. Если принять в расчет тот факт, что у ВСУ было достаточно времени для подготовки, включая поставку новых вооружений, танков, бронетехники и других машин, то какой сценарий войны можно рассмотреть?
Мы можем увидеть крупное танковое сражение, которое может произойти в двух частях Украины, скорее всего, на юге. И это будет то, чего еще не видел мир с 1940-х годов.
Решающим вопросом будет качество подготовки солдат, которые будут размещены на фронте. Что было упущено в последнее время, так это то, что страны НАТО обучили много украинских солдат за последние несколько месяцев. Однако вопрос в том, насколько хорошо. Да, Запад обладает высокотехнологичными системами вооружения, но это не означает, что украинцы освоили их на ура. Для этого нужны годы подготовки, а эти бойцы ВСУ были сосредоточены на борьбе с руководством и формальном обучении по заправке кровати, что обычно является частью подготовки новобранцев. Поэтому можно предположить, что украинские сержанты в некоторой степени являются политруководителями. Они всегда говорят, что костяк армии очень хорошо обучен и может сражаться на передовой. Однако руководить этими бойцами в полной мере они вряд ли смогут, в отличие от российских солдат, которые в основном следуют командной тактике.
Мы видели много спутниковых снимков над Запорожской областью, а ведь это южная часть страны. Как вы считаете, могут ли ВСУ добиться успехов на этом направлении?
Наступать нужно там, где украинцы посчитают нужным. Им нужен эффект неожиданности и тактические передвижения вдоль линии фронта. Кроме того, для успешной атаки нужна точная артиллерия, способная пробить брешь в глубоко эшелонированной обороне русских. Украинцам нужна большая концентрация силы на данном участке. Я думаю, что нам всем нужно подготовиться к тому, что этих контрнаступательных операций будет несколько, и для их проведения требуется значительная подготовка войск, учения, тыловое обеспечение. Нас ждет длинная война.
Тем временем Запад все еще пытается переложить вину на Россию за теракты на газопроводах «Северный поток». Согласно расследованию, проведенному пропагандистами СББС, за пару дней до подрыва «Северных потоков» неподалеку от места преступления кружил российский военный корабль с мини-подводной лодочкой. Доказательства, впрочем, как и всегда, железо абсолютно бетонное. Вот эти фотокарточки российского корабля с бортовым номером SS-750. Британские эксперты спорят и даже допускают, что наш корабль мог там находиться и по своим делам, но слишком уж подозрительно, в одно время, в одном месте. Более того, такой сказочный рассказ британцев опирается на мнимые и бестолковые исследования датских, норвежских, шведских и финских СМИ о том, как российские суда картографировали ветряные электростанции в Северном море, в том числе у берегов Великобритании. На этом фоне в НАТО опять решили перестраховаться от действий российских кораблей-призраков. Как сообщает нам Reuters, русские патрулируют Атлантику чаще, чем в последние годы. А также русские активизировали деятельность в Северном и Балтийском морях. Зарубежные подводные кабели передают около 95% интернет-трафика по всему миру со скоростью около 200 терабайт в секунду. Причем 200 из 400 кабелей, по данным НАТО, считаются критической инфраструктурой. В общей сложности по ним ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 немыслимых триллионов долларов США. Ну и теперь Альянс значительно увеличил число кораблей, которые патрулируют Северное и Балтийское море, и создал даже некую спецгруппу по защите критически важной подводной инфраструктуры, якобы для улучшения сотрудничества с промышленными регионами в Евросоюзе. В самой Британии призывают отнестись к этому максимально серьезно. В Министерстве обороны Соединенного Королевства уже сейчас возникают вопросы, способны ли вообще ВМС Британии обеспечить безопасность в акватории Атлантического океана.
Бывший агент британской разведки заявил, что выследил таинственные маневры российских кораблей, которые могли быть причастны к подрыву трубопровода «Северный поток-2». Бывший сотрудник разведки, который отслеживает передвижение российского Балтийского флота с помощью радиосвязи, вероятно, заметил корабли, которые, как предполагается, находились вблизи мест взрывов во время теракта. Однако он отмечает, автоматическая система обнаружения этих кораблей в тот момент была отключена за несколько дней до взрывов. Датский морской флот заметил российское судно специального назначения недалеко от трубопроводов.
Расследование обнаружило, что российские корабли, которые могут выполнять подводные операции, находились недалеко от мест взрывов на трубопроводе «Северный поток» в прошлом году. По данным расследования 4 скандинавских журналистов, эти подводные взрывы вывели из строя эти трубопроводы, по которым российский газ поступает в Европу.
Картина начинает проясняться, но они еще собирают информацию. Они определили точное место проведения операции. А затем с большой точностью разместили суды относительно того места, где они хотели разместить взрывчатку. Если эта информация подтвердится, то это сделали русские.
Это очень странный навигационный путь. Особенность этой работы заключается в том, что необходимо слушать 5-6 человек одновременно. Каждый день я сидел здесь и наблюдал за Балтийским флотом. И только тогда я заметил, что эти ребята проводят операции в этом районе. Корабль «Сибиряков». Ключевой момент заключается в том, что он может проводить подводные исследования. «Сибиряков» покинул зону испытаний, которая находилась к юго-востоку от Карлскруны и примерно в 45 милях к северо-востоку от острова Борнхольм.
45 nautical miles northeast of Bornholm Island.
Многие видели, что судно было в абсолютной близости от того, что затем стало местом взрыва северных потоков. Позже, в тот день, он снова повернул на восток. А 14-15 июня сделал два круга. Таким образом, у нас есть по крайней мере два корабля, которые действуют подозрительно или, по крайней мере, движутся необычным путем, точно поблизости. Было бы очень трудно найти другое объяснение.
Мы обнаружили 14 изображений, которые совпадают с маршрутом судов. У нас также есть изображения в высоком разрешении.
Есть предположение, что Кремль строит планы. Если этот конфликт выйдет за пределы Украины, нам придется отнестись к этому очень серьезно. В Министерстве обороны возникнут вопросы, способен ли ВМФ Британии выдержать это.
Страсти прямо сейчас не утихают, а лишь разгораются вокруг Тайваня. США не оставляют надежд начать новую войну и к тому же подзаработать. Так, на днях более 20 военных подрядчиков из Вашингтона приехали на Тайвань для налаживания совместного производства ударных БПЛА. В свою очередь, Пекин провел учения, на которых отрабатывались скрытые перемещения по местности, ведение разведки, выявление позиций условного противника и наведение навесной переправы. Но реальные бои на данный момент все же протекают в дипломатическом поле и развертывании войск с целью возможного применения в будущем. Так к нарастающему конфликту подключилась, вы удивитесь, вдруг Чехия, которая на минуточку находится примерно в 7000 километрах от места событий. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что действия Китая, вы не поверите, угрожают абсолютно всему Западу прямо сейчас, хотя, как мы понимаем, все ровно наоборот. Давайте посмотрим на карту, которую опубликовал сам Пекин. На ней четко видно, как американцы обступают Китай со всех абсолютно сторон прямо сейчас. США проводят учения на базе Форт Брэг в Северной Каролине, в ходе которых впервые включили в сценарий отработку действий при, далее прямая цитата из документа, при вторжении Китая на Тайвань. Но сами тайваньцы не так уверены в американской армии, тем более в своей армии не уверены жители острова Киньмэнь, который находится на расстоянии буквально вытянутой руки от материкового Китая, просят так называемые власти Тайваня убрать оттуда войска. Ведь если Китай начнет, наконец, свое СВО, остров сначала станет полем боевых действий.
Солнце садится над Тайваньским проливом. Основные огни Китая сияют на юго-востоке. Китай ослепляет в сумерках. Все настолько близко, что можно прочитать вывески светящихся зданий. Вы будете удивлены, узнав, что я нахожусь не на материковой части Китая. Я на Тайване, на маленьком острове,
Киньмэнь, который, на удивление, расположен очень близко к этому шумному китайскому мегаполису. Демократию и китайский коммунизм разделяет всего 6 километров по морю. Тайбэй расположен за 300 километров от острова Киньмэнь. Это около часа на самолете. С самого острова до островного Китая можно добраться в считанные минуты на лодке. Некоторые островитяне чувствуют себя легкой добычей для китайской народно-освободительной армии. Дважды за последние 9 месяцев Китай проводил масштабные учения вблизи территории Тайваня. Китай заявляет, что учение – это лишь ответ на действия Тайваня. Президент Цай Инвэй провела переговоры с двумя спикерами Палаты представителей США. Нэнси Пелоси посетила Тайбэй в прошлом году, а в прошлом месяце президент Тайваня встретилась с Кевином Маккарти в Калифорнии. Неподалеку от побережья Киньмэнь мы видим строительные работы Китая. Они отвоевывают землю путем того, что создают искусственную сушу. Там они собираются строить аэропорт, и с каждым днем Китай становится все ближе.
Мы надеемся, что война не разразится здесь. Мы считаем, что наша армия будет не способна защитить Киньмэнь.
Раньше они смогли защитить остров. Более 70 лет назад десятки тысяч национальных войск смогли отбросить коммунистов. Но сегодня все по-другому. Тайваньская армия составляет всего лишь несколько тысяч солдат. А Китай теперь располагает крупнейшим в мире военно-морским флотом. И поэтому отдаленные острова не имеют для Тайваня стратегического значения и, по сути, становятся беззащитными. В избежание действий Народно-освободительной армии Китая местные жители просят тайваньских военных покинуть остров.
Мы не хотим, чтобы Киньмэнь стал полем битвы. Если здесь не будет солдат и военных объектов, мы можем стать демилитаризованной зоной. И к тому же привлечь больше туристов. Оставшиеся военные объекты, к тому же, очень уязвимы.
В прошлом году беспилотник из Китая пролетел над несколькими островами, в том числе и над аванпостами. На этих кадрах испуганные солдаты бросают камни. И это поднимает вопрос о готовности вооруженных сил. Но Тайвань утверждает, что сбил, по крайней мере, один беспилотник. Во многих отношениях местная культура ничем не отличается от китайской. Конечно, есть исключения, но во многом она схожа с Китаем.
Кузнец Ву Сангдонг владеет мастерской на тайваньском острове Киньмэнь. Он гордится тем, что может делать что-то хорошее из чего-то ужасного. Ву Санг кует бытовые ножи из стали старых китайских снарядов. Он говорит, что остров Киньмэнь находится в центре замороженного конфликта. Этот остров усеян реликтами гражданской войны, в результате которой в 49 году остров Киньмэнь был оторван от материка. Коммунисты взяли под свой контроль материковую часть, а их противники бежали на острова, взяв под свой контроль Тайвань и Киньмэнь.
Сегодня Ву Санг боится, что история может повториться. Китайское правительство пообещало захватить Тайвань силой, если будет такая необходимость.
Если придут коммунисты, пусть приходят.
Этому тайваньцу 66 лет. Его отец воевал против китайцев, а сам он жил под бомбежками. Однако он говорит, что китайцы и тайваньцы – один народ. Он говорит, что у них общие предки и язык. Здания, испещренные пулями, бомбоубежища и пляжи, утыканные противодесантными шипами. Все это – ржавые реликты прошлого, ожидающие наступающих перемен.
Ну и с хамства и оскорблений начал свою избирательную кампанию демократический кандидат Джо Байден. По сути, любое появление сонного Джо на публике – это предвыборное мероприятие. 1 мая на приеме для мусульман в Белом доме по случаю окончания священного месяца Рамадан случился, будем говорить вежливо, конфуз, или точнее даже скандал. Грандиозный. Когда хозяин Белого дома по шпаргалке зачитывал набившие оскомину глупые тезисы о лидерстве США и их веротерпимости ко всем религиям, Байдену посмели напомнить, что в бытность сенатором он вообще-то призывал убивать людей, например, в Ираке, а также Ливии и прочих разных исламских странах. Ну и когда один из гостей попытался рассказать американскому президенту о проблемах, с которым, например, сталкивается первый и единственный в США судья-мусульманин, пожилого гегемона, что называется, понесло. Он начал откровенно хамить взрослому человеку, заявил, что он сам волен назначать, снимать с должности всех, в том числе федеральных судей. И если кого-то что-то не устраивает, то дверь вон она там открыта пока. А напоследок скатился в откровенные оскорбления и сказал мусульманину: «Заткнись, мальчик, Ну, то есть Байден, наверное, забыл и про 11 сентября, и про теракты на марафонах. И этот скандал разгорается на фоне новых подозрений в Конгрессе об участии тогда еще вице-президента в коррупционной схеме с принятием, как они вежливо говорят, политических решений за деньги от иностранцев. Fox News утверждает, что эта информация хорошо известна ФБР и Минюсту американскому, но там скрывают правду. Ну а в издании АОЛ сообщают, что конгрессмены открыто обратились к генеральному прокурору и директору ФБР с требованием раскрыть детали незаконных схем обогащения семейства Байдена. Республиканские законодатели утверждают, что у них есть показания, заслуживающие доверия источника, который сообщил, что Байден был глубоко повязан с неким иностранным гражданином, который платил наличными тогда еще вице-президенту за политическую поддержку.
Fox News alert, this just in. A highly credible...
По словам достоверного источника, у Минюста есть доказательства того, что президент Соединенных Штатов Джо Байден был напрямую замешан в криминальных схемах с иностранным гражданином. Нам сообщили, что у нашего правосудия есть документ, доказывающий, что Байден напрямую брал деньги за определенные политические решения во время своего вице-президентства. Еще раз, иностранный гражданин дал взятку вице-президенту Байдену за определенные политические решения.
Vice President Biden in exchange for policy decisions.
Глава парламентского комитета по надзору Джеймс Комер заявил, что он направил депутатский запрос ФБР, а также письмо генеральному прокурору и главе ФБР. В этом письме он и сенатор Чак Грасли написали, что достоверный источник рассказал им о документе, который есть у Минюста и ФБР. В нем описана криминальная схема, которой пользовался бывший вице-президент Джо Байден и некий иностранный гражданин для, цитата, «принятия политических решений». Предполагается, что в этом документе подробно описано то, как эта криминальная схема осуществлялась, а также ее цель.
То есть мы не знаем, что из себя представляла эта схема. Знаем только о том, что ФБР и Министерство юстиции знало о ней.
Именно так.
Это не просто Хантер на наркоте. Это прямые указания на президента Соединенных Штатов. Сенатор Чак Грасли, рассказавший об этом, заявил, что обвинения крайне достоверны.
У нас есть достоверная информация о том, что это возможное противоправное действие было совершено. Я верю информатору, рассказавшему мне о существовании этого документа. Документ существует, и мы должны его заполучить.
Грасли не путается непонятно с кем, когда речь заходит об информаторах. Грасли хорошо в этом разбирается. И это плохие новости для Байдена. Возможно, это объективные доказательства того, что Джо оказывал политические услуги за наличку. ФБР и Минюст знали об этом и просто отмалчивались. Еще один информатор, прижавший Байдена как главу коррумпированной семейки за то, что тот втихаря брал деньги от иностранных граждан.
Теперь-то он действующий президент Соединенных Штатов, однако есть куча данных, говорящих о том, что Джо Байден действовал, если использовать капиталистические термины, то как председатель. Он всего лишь номинальное лицо, появляющееся на мероприятиях, пожимающее руки, дающий советы и верящий в свою команду. Именно в этом и заключается роль Байдена в его семейных бизнес-предприятиях по всему миру.
Бывший сотрудник команды Байдена летал с ним на борту личного самолета на Украину для заключения газовых сделок. И в это время Хантер получал деньги от газовых гигантов.
Джо Байден лжет. Джо Байден преступник. И точка.
Скомпрометировали вашего президента в ситуации с Китаем, Украиной? Брал ли он взятки? Являются ли эти доказательства бескомпромиссными?
Ну и прямо сейчас воздушная тревога на Украине. Сигналы звучат в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сообщают о массированных пусках ракет по Украине. Ждем подтверждения этой информации от Министерства обороны нашей страны. Ну и продолжают, разумеется, сыпаться новостью по поводу покушения на президента России. Грубая инсценировка операции под чужим флагом, называет Американский институт изучения войны, атаку украинских дронов на Кремль. И вот какие аргументы использует наш враг. Маловероятно, что сразу два беспилотника смогли прорваться через много слоев противовоздушной обороны вокруг Москвы, которую в последние месяцы последовательно укрепляли. Кроме того, если бы атака была реальной, она бы стала для российских властей сюрпризом, и поначалу общественности, ну то есть нам с вами бы предложили противоречащие друг другу объяснения, как якобы уже происходило после военных, скажем так, неудач в Балаклее и Херсоне. Более того, инсценировав атаку на Кремль, власть якобы показала населению, что война близко, и в ней должен участвовать каждый. И такая показуха может стать предлогом для отмены или сильного урезания праздничных мероприятий. День Победы 9 мая это, разумеется, усилит, как им кажется, у россиян ощущение, что жить по-прежнему невозможно. Хотя, наверное, странно предположить, что кто-то считает, что жить по-прежнему и правда возможно. Американские аналитики также допускают, что теперь Россия может решиться и на другие операции под чужим флагом. При этом на BBC выходят большущие материалы об украинской армии дронов. В распоряжении ВСУ уже 1000 беспилотников, как с заводских, так и гусарного производства, которые способны действовать не только на передовой, но и в глубоком, как они сами же говорят, тылу. Официальные лица не подтверждают, что перед пилотами дронов ставят такие задачи, но охотно прям хвастают в интернете успешными операциями в непосредственной близости к российской столице.
На окраине Киева проходит подготовку последняя группа пилотов беспилотных летательных аппаратов для работы на передовой. Местоположение держится в секрете, но инструктор Слава учит новобранцев, как использовать эти маленькие беспилотники для обнаружения признаков вражеских войск и помощи в ведении артиллерийской атаки. Этот относительно дешевый беспилотник стал основным инструментом этой войны. Он настолько важен для обеих сторон, что его китайский производитель запретил поставки на Украину и в Россию в прошлом году. Но все же тысячи людей прибывают на линию фронта, и спрос на дроны настолько велик, что Украина увеличила собственное производство, недавно ослабив законы об импорте, чтобы ускорить производственные линии, а также запустила конкурсы дизайна, как этот, оплаченный успешной общественной кампанией.
Все не так, как в фильмах. Здесь нет супергероев в плащах, нет рыцарей-джедаев.
При поддержке таких знаменитостей, как актер «Звездных войн» Марк Хэмилл, компания «Армия дронов» с лета прошлого года собрала более 108 миллионов долларов. На сегодняшний день приобретено почти 3500 дронов. 400 бытовых БПЛА были отправлены напрямую, почтой. Причем не только иностранцев просят пожертвовать. На станциях техобслуживания и во многих магазинах объявления о сборе средств на самом видном месте.
Всем привет! За 9 месяцев...
Микола Федоров – министр цифровой трансформации, а до недавнего времени он был заместителем премьер-министра. В своем правительственном кабинете он показывает мне секретный проект нового типа дрона «Камикадзе». Господин Федоров уверяет, что компания сосредоточена на поддержке фронта и защите жизни солдат, защищающих Украину. Но в интернете министр хвастается новыми беспилотниками, способными долететь до Москвы и обратно. А Россия уже не раз обвиняла Украину в нанесении наступательных ударов по своей территории. Как утверждается, вот этот беспилотник был сбит как раз под Москвой. Вы просите людей по всему миру пожертвовать свои беспилотники или выслать деньги на беспилотники, которые помогут оборонять Украину. Но что насчет нападений на Россию в наступательных атаках далеко за пределами государственной границы?
Я думаю, что лучше говорить об этом с военными. Наше задание – сделать так, чтобы у военных были ресурсы, инструменты для того, чтобы добыть нам победу.
Минобороны Украины не хотят подтверждать, что намеренно использовали армию дронов для наступления на Россию. А тем временем пожертвования на них продолжаются поступать, и все больше БПЛА взмывает в небеса.
Давайте прямо сейчас на фронт перенесемся. На прямой связи Владислав Андрец, военный корреспондент Russia Today. Здравствуйте, Владислав. Что происходит прямо сейчас на передовой? Что происходит на линии фронта? Что там слышно про контрнаступ? Можно ли говорить, что вчера он таким образом стартовал?
Очень активные боевые действия вчера были в Маринке. Стоит отметить, что анонсированный контрнаступление. Вчера Отчасти наверняка началось, но дело в том, что предыдущие три дня, с 27 апреля по 1 число, в Донецке шли дожди. А если идут дожди, дороги достаточно быстро разбиваются, и просто невозможно незаметно перетаскивать большое количество техники и живой силы. А если даже, соответственно, противник это хочет осуществить, то это большие риски. Не дай бог, что-то застрянет или поплывет, как мы это уже могли наблюдать. Соответственно, из-за этого станет вся колонна, и придется проводить какие-то перетрубации. Вот. И они просто рискуют не доставить технику. Вчера был первый солнечный день. Сегодня, как мы видим, тоже солнышко, и были очень активные боевые действия в Маринке. И у нас вчера проходил штурм. Теперь мы уже, ссылаясь на наших военных, можем официально заявить, что в Маринке многоэтажные здания, свечки, целиком находятся под нашим контролем. Это очень важно, потому что Маринка сама по себе достаточно рельефный такой населенный пункт, и состоит он из блоковых и кирпичных домов. И вот этот центр уже пройден, наши войска сейчас находятся непосредственно в частном секторе. То есть мы можем говорить о том, что остался частный, лишь частный сектор в Маринке. 30-40 секунд буквально было от прихода до выхода, от выхода до прихода. То есть артиллерийские дуэли, пинг-понг так называемый, он просто непрекращающийся. Большое количество заходили ночью в саму Маринку. Все это от того, потому что огромное количество FPV-дронов. Как кустарных, так, соответственно, и заводского производства. Выезжает наша коробочка, отрабатывает, либо же привозит наших бойцов и сразу же попадает под взор птичек. Вот далеко ходить не будем. Вчера мы проходили в центр города, заходили. Дважды над нами летала фурия. Это вот крылатая такая птица большая. Сбивали автоматом, но дело в том, что одно попадание у нас было, вот командир роты «Тишина» сбивал, одно попадание было, но если попадаешь в крыло, оно балансирует, но не падает сразу, то есть оно уходит куда-то. Вот, огромное количество беспилотников и завезли, соответственно, крупнокалиберную артиллерию. Три топора вчера работало по нам и авиация. Авиации не было в апреле, если мы будем брать апрель, до апреля ее практически не было. Месяц-полтора, потому что до этого был сбит вертолет ВСУ, и они как-то с опаской, вот знаете, так ли относились несерьезно к этому ко всему. Но сейчас мы можем, конечно, говорить, что недостатка в боеприпасах на этом направлении у них нет. Крупнокалиберной артиллерии, в частности, работает авиация и большое количество FPV-дронов. Что касаемо, соответственно, тыловой зоны подвоза. Мы знаем, что вчера по Петровскому району очередной раз прилетело больше 10 полпакета, ну почти полпакета, наверное, да, почти полпакета градов. Прилетело из Курахова, и ночью появились сообщения, что склад с горючим и с БК в этом самом Курахово был уничтожен. То есть наверняка это, конечно, доставит некоторые сложности им в дальнейшем. Но погода, нужно отметить, конечно, погоду. Правда, это такой весомый, значимый фактор. Не так много, как мы понимаем, дорог, по которым можно поставлять большое количество техники. И как только стала хорошая погода, и это контрнаступление, в принципе, стало возможно, оно должно было начаться, потому что Столтенберг, дорогой человек, заявил то, что 98% все виды вооружения для этого контрнаступа, они уже поставлены, готовы, и как бы им ничего не мешало, собственно говоря, начать. Вот как только стала хорошая погода, и мы видим то, что стали потихонечку раздергивать линию фронта. То есть вот на Водяное вчера была проведена атака, Орехово, мы видим, также отмечали, что большими силами, нежели до этого, атаковали, но ничего они не смогли достигнуть. То есть прощупывают, раздергивают, смотрят, где стоят опорники, как выстроены линии обороны. И вообще, информация о контрнаступлении, как мы понимаем, на земле, здесь у наших военных, то есть то, что появляется в СМИ и в прессе, это же не вся информация, которой обладают наши военные и большие командиры. То есть тоже нужно об этом как бы понимать. И я полагаю, что у них, конечно, больше информации, и линия обороны, она была выстроена, исходя из той информации, которая была еще до. Не только та, которая находится в СМИ. То есть я думаю, что в СМИ находится толика, какая-то часть. Ну, и также Пригожин вчера, вот на Бахмут тоже он сказал, что были массированные атаки, также активизировалась авиация, собственно говоря, как и здесь у нас в Маринке. Вот. И это может уже, так сказать, говорить о том, что этот самый контрнаступ вот он уже начинается. Уже пошел, и сейчас будет какое-то продвижение, потому что должны быть результаты. И мы видим, что второй день продолжаются атаки на критическую инфраструктуру нашего противника. То есть, соответственно, они технику привозят, сразу идет удар. Привозят, сразу идет удар. Также топливо. То есть очень много факторов, составляющих, от которых зависит, собственно говоря, это наступление. Но судя по тому, что наши удары приходят в цель, мы можем говорить о том, что некоторые пункты дислокации ПВД, куда приезжает противник, мы уже о них знаем. То есть наверняка это для них сюрприз. Они завозят туда технику.
Хорошо,
и людей,
вы показываете
сразу же они
удары.
Получают удар.
Хорошо, но вот, пожестче хотелось
история.
Бы. Хотелось бы пожестче.
Как могу?
Удары.
Пожестче?
Особенно
вот так?
Имея в виду вчера. Ну не так,
да.
Чуть-чуть по-другому. Может быть, даже местами с ядерным боезарядом.
Не так, по-другому.
Так странно вообще. Контрнаступ, значит, начался,
да,
главное, командовать еще уехал.
Да.
В этой связи, конечно, много вопросов. Он чем командует, этот верховный главнокомандующий, если смотался аж до 13 мая, это согласно журналистским публикациям, 13 мая он планирует объявиться в Берлине. То есть контрнаступление без Зеленского. Ну, странно.
Нидерланды.
Сегодня Голландия, прямо сейчас он начинает свое
Берлин,
выступление
потом наверняка
в Гаге.
Что-то.
Да. Немножко рассинхрон у нас есть по звуку. Давайте дальше попытаемся продолжать разговор. Что по Артемовску знаем? Что знаем по поводу нехватки боеприпасов со стороны украинской? Зеленский на вот вчерашней пресс-конференции умудрился сказать, что он не атаковал Кремль, потому что ему нечем. Он говорит, я и так прошу оружие, мне нечем воевать. Причем тут Кремль, причем тут я. Вам слово.
По оружию хочется сказать, что недостатка в боеприпасах на тех линиях фронта, где мы находились, и мы, собственно, можем видеть сейчас, как Запорожье, если до этого выезжали, вот командир Ахмат Восток говорил, если до этого выезжало там 1-2 танка и несколько БМП в сопровождении, сейчас это кратно больше. То же самое мы могли видеть по отношению к Орехову. Вот. То же самое, пожалуйста, мы возьмем касательно Маринки, Авдеевки, Водянова, Кременной, опять же. Оружие у них есть, недостатка пока что не наблюдается. То есть артиллерийские дуэли проходят серьезнейшие. Такие, что земля дрожит, окна вылетают. Тут без всякого преувеличения, и это крупнокалиберная артиллерия, нужно отметить. А что касается Артемовска, у них же, у господина Зеленского, насколько я помню, с Залужным как раз-таки был конфликт недопонимания, потому что нужно было выводить, понятно, что кольцо замыкалось, фланги наши продвигались, и кольцо должно было смыкаться, и как раз-таки Залужный говорил, что в военном плане, насколько я правильно помню, в военном плане выгодно вывести и отойти на другую линию обороны, которая уже укомплектована и готова для принятия, соответственно, наступления. Но в итоге ничего не вывели, они поставили туда резервы, которые ну, перемалываются, если мы можем использовать это слово, в этом месте. То есть это важно, и что Авдеевка, что Маринка, что Бахмут. Здесь короткая рука подскока, как говорится, до Донецка, вот из оживленного жилого района до Маринки ехать минут 12-15, наверное, не больше. То есть и для них, конечно же, эта линия очень важна. Не нужно говорить, что нехватка боеприпасов. Более того, накачали, напичкали, все заявили, собственно, на 35 миллиардов. Сегодня была информация, на 35 миллиардов долларов с февраля 2022 года им поставили БК. Более того, еще сегодня, по-моему, или вчера, вы меня поправьте, если я заблуждаюсь, на 300 миллионов долларов только боеприпасов привезут к той технике, которая уже поставлена сейчас сюда. То есть, ну, это просто глупо, конечно, говорить о том, что им нечем воевать. Огромное количество стран. Все страны НАТО, соответственно, спонсируют их, он ездит, просит. Ну, не на что, я не знаю, не на что жаловаться. Тут жаловаться, наверное, можно только на себя или на людей, которые планируют какие-то наступления, у них просто не получается, наверное. И он уходит, просит. Ну, а что еще остается человеку делать? Не получается, бывает.
Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Владислав Андрец, военный корреспондент Rush Today на прямой связи. Линия фронта. Вообще, конечно, Зеленскому прямым текстом сказали, что мы тебе уже дали оружие на 35 миллиардов. Это чистая правда, накануне заявил Пентагон. Столтенберг сказал, что ты, Зеленский, получил уже все, что тебе было обещано. Информацию подтвердил Милли. Примерно то же самое сказал глава Пентагона Остин. Тебе что надо? Давай, вставай, иди вперед. Давай, давай, давай. Подгоняют они Зеленского. И Зеленский почему-то взял, убежал. Уехал. Еще раз, можно шутить на тему того, что прячется, не прячется. Но мы, наверное, с вами как люди не жестокие, но справедливые. Надеемся на то, что где бы он ни прятался и куда бы он ни пытался сбежать, возмездие его настигнет. Как там сказал Дмитрий Медведев? Для подписания капитуляции Зеленский не потребуется. Найдется кто-то другой. Возьмут и подпишут. Сегодня ночью были нанесены удары российской армии по территории Украины. Нельзя сказать, что это удары возмездия. Это мало для возмездия, но тем не менее. Посмотрим.
Киев прокинулся после черговой подступной атаки россиян.
Киев проснулся после очередной коварной атаки россиян. Как отмечают в Киевской городской военной администрации, это уже третья подобная атака с начала мая.
Всего 4 дня.
За эти 4 дня мая такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала года. В целом, ночью тревога продолжалась более 3,5 часов. Россияне применили шахеды и, вероятно, ракеты баллистического типа.
Ночь на Украине прошла под звуки воздушной тревоги. В Киеве и области около 3 часов ночи прозвучала серия взрывов. В Запорожье взрывы звучали как минимум дважды. Вероятно, город атаковали ракетами С-300. Как минимум 9 взрывов прозвучало и в Одессе. Там на протяжении ночи сообщали о работе ПВО.
С направления Азовского моря запущено было в нашу зону ответственности 15 дронов «Камикадзе» типа «Шахет-131-136». 12 воздушных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны и свободных огневых групп. К сожалению, есть 3 попадания. Очень характерным являются признаки того, что на хвостах этих шахедов, которые попали, было написано. За Москву и за Кремль. Маркерами с использованием соответствующей символики Z и V.
Еще раз скажу, мы, конечно, надеемся, что за Москву и за Кремль еще будет. И будет очень серьезно. В российском министерстве иностранных дел только что заявили, что террористическая диверсионная деятельность Киева набирает обороты. Но мы здесь с вами, наверное, уже сами на это обратили внимание. Не только Кремль, не только сердце Москвы. Только прошлой ночью 3 удара по территории Российской Федерации. По той территории Российской Федерации, по которой Вашингтон... Запрещает Зеленскому бить, но, видите, запрещает, а потом говорит, что Зеленский вправе самостоятельно принимать решения, бьют они уже западным оружием. Еще раз, по территории Российской Федерации, даже не по той территории Российской Федерации, которую Зеленский по недомыслию считает своей, а по исторической территории Российской Федерации. Вот прямо сейчас вы, например, видите, это Брянская область. Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль, заявляет Российское министерство иностранных дел, в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства Российской Федерации. Еще раз, это заявление Министерства иностранных дел. Мы, конечно, ждем соответствующее заявление, хотел сказать, заявление Министерства обороны. Нет, мы не ждем заявления Министерства обороны, мы ждем решительных действий со стороны Министерства обороны Российской Федерации.
Для тех, кто регулярно, постоянно находится там за ленточкой. Вот тезис, который я сейчас скажу, вообще-то самоочевиден, для остальных все-таки его нужно повторять. Есть категория персонажей, назовем их так, с которыми договориться нельзя. Это наркоманы, фанатики, террористы, фашисты. С ними невозможно договариваться по одной простой причине. Они любую попытку диалога воспринимают как слабость. Любую попытку диалога они воспринимают как то, что ты их боишься и, в принципе, уже побежден. И ведут себя соответственно. Это не теория, это вот практика наших дней. Все, кто сомневаются, вчера, наверное, телевизор смотрели. Это прямое доказательство этого тезиса. Украинский режим в данном смысле – это такой пик современного развития террористической, фашистской диктатуры. Фашизма на экспорт, так называемого. Не то чтобы технология новая. Мы прекрасно помним, что за Гитлером стояли британо-американские корпорации. Вполне себе сотрудничали с нацистским рейхом. Идейно и финансово поддерживали. До определенного момента, который наступил вовсе не в 41-м году, что характерно. Потом был Пиночет, потом было Исламское государство. Много всего разного было, когда вот этот фашизм на экспорт применялся нашими западными партнерами абсолютно без зазрения совести. Фашисты — это не люди, которые бегают с закатанными рукавами и катаются в рамках панцергренадерских дивизий на железных машинах. Фашисты — это прежде всего представители финансово-промышленных групп, которые почему-то решили, что сама система управления экономикой, прежде всего, и государством, и международными отношениями уже не требует права, закона, прежде всего. Можно управлять за счет правил наших собственных. Они это откровенно и открыто говорят. Вот мы сейчас правила придумываем и управляем. Что там с правом, это совсем другое. Как это? Международное право устарело, да? Что там американцы говорят? Вот это ровно то самое. В рамках этого понимания можно взорвать северные потоки. Никаких проблем. Потому что это укладывается в наши правила. В рамках этого можно послать на три буквы журналиста, сказать «заткнись». Это я про Байдена сейчас. Вот, потому что в любом нормальном демократическом государстве Байдену на это задали вопрос, а на основании чего ты послал представителя четвертой власти? Может быть, тебя надо действительно по-серьезному начать проверять? Но нет, нет, это не срабатывает. Все последние диверсии показывают, что мы имеем дело и на Украине в том числе вот с такой вот фашистской гидрой. Притом у этой головы, которая на Украине растет, у нее даже есть некоторая степень свободы. Какова она, нам рассказал дословно господин Байден. Дословно он сказал, мы оставляем Украине право решать, как именно она будет бороться с Россией. С какими средствами? Мы оставляем Украине право. Не Украина имеет права даже, а мы оставляем. В данном случае структура речи полностью отражает структуру мышления. Вот прям классика-классика. Ну, а параллельно можно включать вот этот весь вполне себе геббельсовский шум, что мы не знаем, мы не уверены. Я голову побрила, но я ничего не могу сказать, это я про Карин Жан-Пьер, да, я не уверен.
Странная прическа.
Да-да-да. Ну,
она сама-то по себе странная.
Ну, модная. В определенных кругах в Соединенных Штатах сейчас, давайте так скажем. Вот. Весь этот шум можно продолжать. Будут из Европы кричать всякие такие же, да, представители, что мы не знаем, как бы. Это все операции под ложным флагом, это вообще все Россия сама на себя напала в очередной раз. Мы никакого отношения не имеем.
Сейчас в гонке идиотских заявлений побеждает глава Министерства иностранных дел Франции. То есть колонна. Она сказала, что атака на Кремль – это странный и очень таинственный инцидент. Мол, что случилось, мы не знаем.
Неизвестно, да. Не очевидно же.
Не очевидно. Фактов нет. Как заявил Блинкен, нет фактов. То есть они на полном серьезе полагают, что если мы не наносим удары по лично Зеленскому, и мы его, если до сих пор не убили, то это потому, что мы не можем. Потому что мы слабые.
Я ровно с этого начал. Вот такое восприятие реальности. Потому что, напоминаю, те же самые американцы, когда заходили в Ирак, раздали солдатам колоды со всем руководством страны, включая там замгубернаторов провинции и так далее. с пониманием, что их надо либо взять живыми, либо лучше убить. А они, между прочим, все были государственными деятелями, признанного государства, члена ООН, неосужденного государства в рамках ООН. Да? Просто санкции были наложены. Но это совершенно их не останавливало, потому что можем, и потому что к праву это не имеет никакого отношения. Это наше желание. Вот такое абсолютно фашистское.
Да, и всякий раз хочется напомнить американцам, но это, что называется, из последнего им можно напоминать долго, бесконечно долго, Сулеймани взяли и уничтожили. А могут себе позволить, и вообще могут, на территории чужого государства. Государство, к которому они, американцы, не имеют совсем никакого отношения. Пресс-секретарь Путина Песков только что заявил, атака украинских беспилотников на Кремль сейчас расследует. Москва знает, что и средства, и цели для удара в Киев выбирает под диктовку Вашингтона. Москва считает, что Киев причастен к атаке на Кремль на основании данных спецслужб Российской Федерации. Еще раз объясню, почему Песков вынужден произносить эти слова. Он их произносит ввиду того, что Вашингтон абсолютно официально заявил, что нет фактов, указывающих на то, что это украинцы. Или вот еще раз повторю, товарищ Колонна. Таинственный, прости господи, инцидент. Кремль рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников на Кремль. Обстановка в Кремле после инцидента с беспилотниками обычная. Все работают на своих местах. Обращение Путина или экстренного заседания Совбеза России не планируется после атаки беспилотников на Кремль. Система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена после инцидента с беспилотниками. Ну и главное, цели и задачи спецоперации не меняются после атаки беспилотников на Кремль. И если есть возможность, давайте послушаем Колонну. Колонна про таинственный и очень странный ночной инцидент.
У меня нет какой-то особой информации на эту тему. Я могу полагаться только на догадки, а сейчас их много. Могу только сказать, что, как по мне, этот инцидент очень странный.
Странный? Это то, как вы описываете взрыв дрона над Кремлем?
Это очень непонятная ситуация в нормальных обстоятельствах. Поэтому я не стала далеко ходить и выбрала термин «странный», возможно, даже «таинственный».
Как по-вашему, есть ли у украинцев средства, чтобы ударить по Кремлю? Раз они запустили беспилотник на расстоянии в несколько сот километров от границы.
Украинцы официально заявили, что не имеют отношения к этой атаке, поэтому ее тяжело объяснить.
Ну и Зеленский, прямо сейчас он же в Гааге. Мы с этого начинали сегодня нашу программу. Начал свое выступление в Гааге. Со слов, вы, наверное, хотели бы видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Другого Владимира. Далее бурные продолжительные аплодисменты и дикий хохот. Это к разговору о том, что можно девушку вывести из провинции, а провинцию из девушки никак нет. Вот как был клоуном, так клоуном и помрет. Пожалуйста.
Оказался этот Владимир все-таки в Гааге. То есть хочет он того или не хочет, а тем не менее пусть присматривает там и места в конце концов. Но я, конечно, понимаю, что никакой гаагский трибунал Зеленского преступления судить не будет. Ясное дело, это мы все понимаем.
Он хочет, тут все равно плохо, хотя, вы знаете, мне подсказывает.
Сегодняшняя голландская пресса как-то странно так отреагировала на его визит. Сегодня самая тиражная газета «De Telegraaf» дала на первой полосе, значит, материал об атаке на Кремль, а рядом почему-то в такой траурной рамке сообщение о том, что Зеленский в Нидерландах. Что-то, на что-то они намекают. То есть такой странный дизайн, явно о чем-то говорящий. Вот. Ну а что касается обсуждение того, кто же мог стоять за
этим. То есть это было бы логично. Вот с одной стороны удар по Кремлю,
ну, в общем,
и сразу же Зеленский в траурной рамке. Они сами все понимают.
О чем и говорю.
Это естественное развитие событий.
На что-то явно намекает. При этом, да, действительно, после того, что вчера совершено, Я думаю, вот та гарантия, которая была дана премьер-министру Израиля, как мы знаем, о том, что Россия не будет атаковать Владимира Зеленского, должна быть отозвана. Но это логично, действительно, раз в самом деле они перешли уже не то, что там красные, рубиновые, гарантию какие угодно, все черты, какие только возможно, да, ну, соответственно, все, ну, ничего не должно нас сдерживать. И, честно, я не хочу сейчас говорить об ударах по центру принятия решений. Мы об этом говорили здесь, в этой студии, во всех студиях, на разных площадках, много раз, тысячи раз. И мне кажется, что мы все-таки должны уже вспомнить иную формулу, с которой начиналось, как мы знаем, руководство страной Владимира Путина. Террористов надо мочить в сортирах, где бы они ни находились, на какой бы там стороне планеты Европы или где угодно они ни находились. Ну, это вот правило, которое уже теперь, ну, кричит, вопит. Мы действительно должны защищать нашу страну всеми доступными средствами, какие только возможны, и какими мы умели в свое время пользоваться, причем не так уж и давно, как мы помним. Конечно, поведение Зеленского очень показательно. Ясное дело, он понимал, когда будет эта атака. Он вовремя слинял, значит, в Финляндию с практически со всем руководством Украины, заметьте. И почему-то возвращаться не хочет. Я смотрю, он там действительно сидит оттуда. Это, знаете, мне они так долго говорили о том, что вот на праздниках будет контрнаступ, помните, 30 апреля нам Политико забросило, значит, дату, потом говорили первые числа мая, потом 9 мая и так далее. Но вообще странно для верховного главнокомандующего страны во время подготовки этого решительного контрнаступа взять и оказаться где-то там за границей и ждать. И как оно закончится, вот эта провокация над Кремлем, да? Сразу вспоминается наша классика, да? Где командующий? Командует. Ну вот, забрался в Гаагу и оттуда, значит, командует. Очень хорошая позиция, конечно, но все равно ж вернется. Хотя, опять-таки, я же говорю, после того, что они совершили, в общем-то, уже неважно, на какой территории кто где находится. Но всякие там террористы типа Буданова, они на территории Украины.
Все, конечно, потешно, как американцы относятся к украинцам. Американское посольство в Киеве призвало американских граждан из Киева, из Украины, ну, после всего того, что случилось, немедленно эвакуироваться. Ну, то есть американцы должны эвакуироваться. И Зеленского они эвакуировали в ожидании удара возмездия. А украинцы, ха, черт.
Так его сказать, чать им хотелось на украинцев. Мне нравится, я сегодня смотрел много сюжетов различных телеканалов западных, в первую очередь британские, все британские пересмотрел. Вы знаете, в каждом телеканале сидят всевозможные эксперты. И так авторитетно рассуждают. Не-не, конечно, это Россия сама организовала. Конечно, это операция под фальшивым флагом. Сидит бывший заместитель главы Генштаба Британии, значит, генерал в отставке. И при всем моем уважении генералам в отставке. Вот, сидит и рассуждает о том, что мы же все с вами помним, что, мы же с вами все помним...
Значит, у нас такая служба у генерала, что отставок там не бывает.
Я понимаю, правильно я тут говорю? Другого рода генералы, я понимаю прекрасно. Так вот, мы же все с вами помним главную цель России, когда начинала. Они же хотели сразу в первые же дни захватить и убить Зеленского.
Все равно скажу для наших телезрителей. СВР, ну какая отставка?
Ну понятно, да. Там отставки не бывает, я понимаю. Да, так вот, но я про британского генерала. Так вот, мы с вами все помним, что наша задача у России была... схватить и убить Зеленского. И ведущая сидит, да, она помнит, видите, мы не знали этого. А они помнят, они уже знают. Ну вот не получилось, да, якобы, если послушать их. И главное, мне нравится, как они все в один голос говорят. Нет, конечно, это не Украина, просто военного смысла для Украины совершать налет на Кремль, ну никакого нет. Слушайте, вот интересные люди. А в чем военный смысл был ударить ночью, в пасхальную ночь, по кафедральному собору в Донецке? В этом был какой-то военный смысл? А что, мы забыли, как недавно, там, недели две тому назад, их там миллионер, миллиардер какой-то премию назначил за то, чтобы посадить беспилотник на Красной площади 9 мая? В этом какой-то есть военный смысл, да? А мы забыли, как Арестович несколько там недель назад заявлял о том, что вот, конечно, по Кремлю надо бить и так далее. В этом, то есть, нет военного смысла никакого. Я вам могу сейчас массу статей самых этих британских, западных, американских, так сказать, экспертов, аналитиков, генералов отставки и так далее привести, где они призывают к ударам по Москве. где они рассказывают о том, что не-не, надо вот, я помню, первые же там недели спецоперации там рассказывали о том, что надо вот, вот как Америка по Токио в 41-м году ударила, вот так надо, значит, и по Москве. Они сами призывают к совершению диверсий и терактов на территории Российской Федерации. А теперь говорят, не-не, никакого военного смысла, не, ну что вы, не дай бог, конечно, Россия будет отвечать таким образом.
Моя любимая политика про... про украинскую группировку, можно было бы на эту тему смеяться, если бы все это не было так грустно, если бы не шла самое-самое, что ни на есть, настоящая война, если бы удар украинцами не был нанесен по Кремлю. Взорвали Северный поток, всплыли и ударили по Кремлю. Читаем.
Администрация Байдена не знала заранее о надвигающейся атаке беспилотников на Кремль, заявили 4 американских чиновника, а высокопоставленный чиновник рекомендует проявлять осторожность, когда речь идет о заявлениях Москвы. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что примет все, что исходит из Кремля, с большой солонкой. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, был ли приказ провести предполагаемое нападение отдан Киевом, было ли оно проведено проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом, заявили 2 американских чиновника. Если это была Украина, у нас не было никаких предварительных сведений, сказал один из чиновников, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения деликатного вопроса. Мы изучаем отчеты о случившемся или проверить подлинность такового, сказал другой чиновник. Члены Сенатского комитета по разведке будут проинформированы администрацией в 14:30 в среду по местному времени. Спецслужбы США не отвечают на запросы о комментариях.
Через минуту вернемся. Прямо сейчас Российская Федерация проводит расследование вчерашней атаки, террористического акта, который режим Зеленского совершил в отношении Москвы официально и президента нашей страны. Слушаем комментарий Пескова.
Как президент отреагировал, ну, вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло.
Но по-прежнему непонятно, какой ущерб был нанесен, как сейчас вообще, что сейчас с Кремлем.
Я, собственно, знаю от наших хозяйственных служб, там опалено 2 медных листа, которые покрывают вот этот купол. Эти 2 медных листа будут, если уже не заменены, это я точно не знаю, но будут там или сегодня, или завтра заменены, и все будет как новое. Других повреждений или разрушений нет. И попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях, о таких терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все надо или не делить, это как угодно. Но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем. Здесь еще очень важно вспомнить, что в свое время, в начале 2000-х годов, когда мы воевали с международным терроризмом в Чечне, в Чеченской республике, президент Путин неоднократно, настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки террористов международных. Рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент Путин. Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю.
Пожалуйста.
Ну, честно говоря, я хотел бы немного вернуться к самой скучной теме сегодня. Это, безусловно, ситуация, связанная с Байденом. И, конечно, почему я это хочу сделать? Потому что у этого есть однозначные предпосылки вообще ко всему, что происходит. Я имею в виду, конечно, не вот эту ругань, да, потому что он слабо представляет, где находится. Возможно, он ругается с выдуманными какими-то людьми, которые ему кажутся. А суть в том, что смотрите, да, Американские ленты новостей полны заявлений о грядущем расследовании, о документах, которые точно совершенно есть у ФБР. Их дали посмотреть немного республиканцам, так, одним глазком. Но они теперь точно знают, что Департамент юстиции владеет полным набором доказательств и точно теперь Байдену не поздоровится. Ни ему, ни Хантеру, ни всем остальным, поскольку, ну, очевидно, это даже уже не лоббизм, а преступление против интересов Соединенных Штатов. Давайте вспомним, что сейчас происходит, собственно, с Байденом, помимо деменции прогрессирующей. Да? К сожалению, это происходит там еще с рядом более интересных людей, например, Брюс Уиллис. Но, возвращаясь к Байдену, с ним происходит избирательная кампания.
Как назло.
Да, в избирательной кампании действуют различные стандартные политтехнологические методы. Я повторюсь, они стандартные. Они из кампании в кампанию происходят. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, называется таким термином, как прививка. Дело в том, что совершенно понятно, что эти данные есть, что ситуация была, что резонанс электорально значимый, то есть который скажется на результате, однозначно будет. Поэтому нужно как можно раньше это все обсудить со всех сторон. Все точки зрения изложить, насколько это достоверно, недостоверно. Достать старые уже опровергнутые там, полуфакты по Хантеру в Китае. И вот этот весь массив снова прогнать через медиа на фоне других важных событий. Для того, чтобы к этому потух интерес избирателя. И когда в дату нужную вспомнят, то он же вор. Он же вот воровал у собственной страны деньги вот таким вот. Это уже было, это все обсудили. И кто-то там условный, изгнанный с Fox News, да, или откуда-то еще журналист, все же рассказал, как это было. Это уже не важно. Это тогда на голосование не повлияет. Потому что однозначно Байден назначен победителем следующих выборов. Оно может, конечно, поменяться в процессе. Да, стратегия эта штука такая. Но сейчас, вот на этой дистанции, ситуация определенная. Теперь. Что же нужно для того, чтобы эту ситуацию еще дополнительно вытеснить из повестки? Ну, какие-то крупные события.
Кто даст гарантию, что он доживет и доправит?
Ну, нет никаких гарантий. Ну, как-то, я думаю, доведут человека.
Как руководить?
Он отдыхает же много. Он же в отпуске находится больше, чем на работе.
Хотя бы условно, но это всем известно. И тем не менее, на работу иногда надо приходить, особенно...
Положа руку на сердце,
твоя работа.
Думаю, что риск есть. Да, особенно если Байден американскую популярную привычку, да, возьмет... фентанилом баловаться, да, тогда точно шансов не очень много. Там большая эпидемия сейчас в этом смысле. Так вот, собственно, что необходимо? Необходимы новые какие-то события, которые будут такой значимости, да, такого символического наполнения, что будут, конечно, от этой рутины, ну, подумаешь, еще какое-то расследование, Трампа расследовали, да, сажали этого самого адвоката его, там, Коэна, вот, отвлекать. И, безусловно, назначенные американцами, я напомню, именно американцы, тот же самый Байден, Блинкен, Столтенберг и прочие, говорили о датах, назначали, что контрнаступ, контрнаступление будет. Мы видим даже на их лексике это counter-offensive. Пытливый зритель может посмотреть в словаре отличие наступления от контрнаступления. То есть даже на уровне терминов это понятный смысловой пиар. И, соответственно, эти события, они обязаны случиться. И, конечно, нужно усиление внимания к этой теме. Теперь к произошедшему, да? Поскольку это тоже часть информационных американских операций. Учитывая, как мы к этому относимся, как это действует на наше общество, как мы на это реагируем, я вижу, что во многом эти реакции спланированы никаким не Киевом, конечно. Да? Это достаточно стройная такая вот информационная операция. Почему она информационная? В первую очередь хочется сказать...
Мы бьемся в истерике и хотим немедленно кого-нибудь покарать.
Мы эмоционально пытаемся...
А что делать? А как?
Эмоционально же. Ну, я сказал бы, привел бы пример, что самая реалистичная позиция вовсе не у одного телеграмного блогера, да? Весьма популярного, но тем не менее, да? А у Антонова. Антонов наиболее трезво дает оценку. Антонов и вот Песков свежий.
В этом блогер это Дмитрий Медведев.
Конечно, Дмитрий Анатольевич. Очень популярный. Очень. Потому что эмоциональная реакция, она простая, поверхностная, и враг пытается ее получить. Для чего? Для того, чтобы выбить нас из рационального поля, для того, чтобы мы начали требовать возвращения ВПС.
Но при этом Путин довольно давно у власти, едва ли они полагают, что Путин также эмоционально сейчас возьмет и шарахнет.
Так это в общество удар.
Вот на эмоциях шарахнет, ну едва ли.
Нет, это удар в общество, это информационная атака против нас с вами. Мы что, не ждали каких-нибудь деструктивных действий на важные для нас даты? Конечно, ждали. мы думали, что мы можем, ну, как-то предсказать. Что самое страшное в результате информационно-психологических операций? Создание неоправданных ожиданий. Вот эта эмоция разрушительная потом, да, которая охватывает общество, она ведет к апатии. И здесь мы же начинаем ждать чего? Немедленно долбануть по Зеленскому там кинжалом, сарматом, чем угодно. У нас вроде ассортимент.
Сначала кинжалом, а потом сарматом.
Ну, для верности, да. Причем в Хельсинки или в Гааге, неважно.
А потом догнать еще раз.
Не жалко.
Конечно, никого.
Вот в этом смысле, да, у разведдействий, военных действий есть своя логика, тактика, да, и, собственно, ей занимаются специалисты, а я могу оценивать только информационный характер этих операций. Простой пример. Что мешало Сталину с Жуковым в 1941 году замочить Гитлера, и все бы закончилось? Были же примеры успешных операций Судоплатова, Меркадера. Впоследствии можно сказать, да, что Ли Харви Освальд тоже успешную операцию провел. Да? Есть же примеры. Почему они этого не сделали? Но, может быть, реальность несколько отличается от той упрощенной картины, которую мы воспринимаем эмоционально через СМИ, и которую в том числе эти реакции закладывает наш противник. Я на это хочу обратить внимание, что мы желаем моментального возмездия. И память у нас очень короткая. Мы не помним, что после взрыва 7 октября на Крымском мосту критическая инфраструктура была разрушена так, что она не подлежит восстановлению. Они полгода сидели без...
А что вы имеете в виду? Почему она не подлежит восстановлению, если у них есть свет, вода, газ?
Свет у них существует только потому, что они вывели за критическую черту атомную инфраструктуру.
Какая разница?
Но дело в том, что это опасно.
Свет же существует.
Свет существует, но существует и опасность.
Значит, мы не уничтожили инфраструктуру?
Критическую уничтожили. Ну, то есть, они живут вне нормальной ситуации для себя. В любой момент это может все закончиться очень плачевно. Они повысили значительно риски, да? Ну, вот просто своего существования. Но свет есть. Вопрос, насколько это баланс рисков и...
Ну, просто перекладывая ситуацию на американцев, мы, наверное, с вами не исходим из того, что американцы эмоциональные сумасброды. Но если предположить, что по Белому дому бы кто-то нанес удар из тех, кто называется противником Вашингтона, что бы было?
Ну, давайте вспомним.
И удар возмездия бы случился.
Давайте вспомним, вот это еще мне нравится история. Мы проспали эту атаку, давайте расстреляем виновных, их определим на каждого.
А я не предлагаю расстрелять...
А американцы проспали?
Ну, зачем вы передергиваете? Я совершенно не предлагаю расстрелять виновных.
Вы не
предлагаете. Ну, мы сейчас же со мной разговариваем. И апеллируем к тезису Медведева, который требует ликвидацию нашего врага. По-моему, весьма себе логичное и естественное требование для воюющего государства при покушении на верховного главнокомандующего нашего государства.
Логичное действие для юриста, которым он все-таки является, он причем ученый, это все-таки суд, доведение ситуации до правовых, скажем так, итогов, а не эмоциональная реакция. Но мы все знаем, что такое хайп, да, в конце концов. Мы все знаем, что такое... Ну, соответственно,
видимо, Зеленский, не желая быть убитым, сам приехал сегодня в суд.
Ему страшно. Это правда. Это...
Нет, ну то, что ему страшно, это дай бог. Какая разница, какие он испытывает эмоции. Главное то, что он сделал. А вчера он предпринял попытку убить верховного главнокомандующего президента нашей страны. Пусть боится, какая разница. Пусть что хочет, теперь то и делает. И главное, что гарантии безопасности в самом деле надо по возможности, как можно скорее отозвать, а лучше не отзывая, а просто удар возмездия. Давайте послушаем. Это февраль был, не этого года, прошлого, когда все начиналось. Давали ему гарантии через израильского лидера. Слушаем.
Путин объявил о денацификации, что также означает убрать Зеленского. Жизнь лидера бесценна. И я понимал, что Зеленский был под угрозой. Он находился в секретном бункере. Я спросил у Путина, вы собираетесь убить Зеленского? Он ответил, я не собираюсь убивать Зеленского. Потом я спросил, я должен понимать, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского. Он снова сказал, не будем убивать Зеленского. После встречи в машине от Кремля до аэропорта я связался с Зеленским по WhatsApp или Telegram. Я позвонил Зеленскому и сказал, я пришел со встречи, и он не собирается тебя убивать. Он спрашивает, ты уверен? Я отвечаю, 100% он не будет этого делать. Через 2 часа Зеленский зашел в свой кабинет и снял там себя на телефон со словами, я не боюсь.
А еще если мы с вами претендуем на лидерство, а еще если мы с вами претендуем на победу, а мы претендуем и на лидерство, и на победу, то сейчас, наверное, имеет значение еще и реакция наших партнеров, в том числе тех партнеров, которые занимают выжидательную позицию, а также партнеров, которые открыто выразили поддержку нашей страны. Выглядеть государством, которое и это стерпит. Ну, странная логика.
Что такое в приложении к государству термин «стерпит»?
Вот мы после рекламы тогда и поговорим. Важные новости. Курганмашзавод в разы нарастил производство БМП-3, а также существенно увеличил ремонтные мощности. В пресс-службе Ростех сообщили об отгрузке новой партии боевых машин пехоты. За первый квартал этого года их было произведено столько же, сколько за весь абсолютно 2019 год. Корпорация также разработала дополнительную динамическую защиту для оснащения БМП-3 в зоне спецоперации. Она позволяет снизить пробивную способность попавшего в машину снаряда за счет контр-взрыва. Комплекты динамической защиты можно легко устанавливать на технику прямо в полевых условиях, что, конечно, имеет значение. Но в Свердловской области был разработан новейший российский FPV-дрон «Упырь». Обратите внимание на творческий подход в выдумке названия. Смешно же. Первая партия беспилотников, которые попьют крови у украинских нацистов, уже прошла испытание в зоне боевых действий. В будущем БПЛА доработают с учетом пожеланий военных. Важно еще, что это частная всецелая инициатива, вообще без госденег. Частное военное инициативное производство. Просто купили 3D-принтеры и сами все сделали. Молодцы.
FPV-дрон «Упырь» разработан в Свердловской области. Он предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия, частично созданная с использованием 3D-принтеров, прошла испытания в зоне боевых действий, сообщил ТАСС в четверг представитель предприятия-производителя. Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым. Другая приоритетная цель – танки, работающие по нам закрытых огневых позиций, которые прячутся от наших расчетов, противотанков, управляемых ракет за складками местности. Дрон сможет найти такую цель, а также поразить пикированием с высоты, сообщил собеседник агентства. Первая партия прошла испытание в зоне проведения специальной военной операции. Дроны показали себя хорошо. Сейчас вносим изменения в базовой станции, которые ретранслируют сигнал для дрона. Их мы также производим самостоятельно. Следующая партия уже будет с учетом обратной связи от военных, добавил производитель. Он отметил, что часть деталей для дрона сделана при помощи 3D-принтеров. По его словам, пока производство работает в интересах нескольких подразделений. Проект полностью некоммерческий. Никаких грантов мы не получали. Все средства собраны подписчиками телеграм-каналов, сказал собеседник агентства, уточнив, что своим названием дрон обязан прекрасным русским сказкам.
Ну а западные СМИ пытаются накормить всех и каждого своими фейками, распространяют какие-то безумные истории о том, что Москва, вы не поверите, сама ударила по себе. По Кремлю. Или же за терактом в Москве стоит некая проукраинская группа. Эти версии просто смехотворны, заявил уже американский журналист Глен Гринвальд, который помог Сноудену в свое время опубликовать данные о программах Вашингтона по тотальной электронной слежке. Ну а в Кремле назвали смехотворными попытки США откреститься от теракта. В Москве знают, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает исключительно под диктовку из Вашингтона. По словам Пескова, Россия рассматривает самые различные варианты ответа на теракт, а обстановка в Кремле обычная. Обращение Путина или экстренного заседания Совбеза не планируется. Президент России сегодня работает в Кремле и, как всегда, сохраняет спокойствие и четкость в оценках и командах, которые отдает, заявил только что Дмитрий Песков.
Я не хочу вдаваться в предположения о том, что произошло, но мы действительно знаем об этих сообщениях. С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют и не побуждают Украину наносить удары за ее границами.
Breaking news: Ukraine is terrorist drone attack on Kremlin in Moscow.
На корректировку позиции Белого дома уходит почти 3 часа. Пресс-секретарь Байдена все-таки осуждает покушение на убийство российского президента, если его действительно осуществили украинские власти.
Насколько вы обеспокоены тем, что украинские официальные лица предположили, что Россия может использовать это для запуска какой-то новой провокации?
Вы спрашиваете меня об операции под ложным флагом, по сути. Но очевидно, что у России есть история таких действий. Но опять же, я не хочу спекулировать.
Карин Жан-Пьер подбирает слова и говорит, что Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства. Первым после атаки БПЛА на публике оказался госсекретарь США, чье скандальное заявление пришлось впоследствии корректировать. Блинкен сказал, что в теракте нет ничего страшного, и Украина имеет на это полное право.
Я видел сообщения об этом. Я не могу никаким образом их подтвердить. Мы просто ничего не знаем. Во-вторых, я бы все, что говорит Кремль, воспринимал с большой долей скептицизма. Так что посмотрим. Посмотрим, каковы факты. И довольно тяжело комментировать и спекулировать по этой теме без знания всех фактов. Мы оставляем право Украине решать, как она будет себя оборонять. И как она будет пытаться вернуть себе территории, которые у нее незаконно отобрала Россия.
Государственные СМИ сообщили, что 2 украинских беспилотных летательных аппарата были направлены в сторону Кремля. Они были перехвачены и выведены из строя, а упавшие обломки не причинили никаких повреждений внутри Кремля. Люди, которые были рядом, когда якобы произошло это событие, сообщают, что слышали минимум 1 громкий хлопок или небольшой взрыв в этом районе.
Для террористической атаки киевский режим использует 2 беспилотника. Первый появляется над Кремлем в 2:27 ночи и взрывается над Сенатским дворцом. Второй дрон прилетает через 16 минут, из строя его выводит система радиоэлектронной борьбы. Путина в момент атаки в Кремле не было, сообщает Песков.
У нас экстренные новости. Русские теперь обвиняют Украину в покушении на жизнь президента Путина. Кремль сообщает, что прошлой ночью в сторону Кремля прилетели 2 украинских беспилотника. В распространенном минуту назад заявлении говорится, что русские расценивают эти действия как спланированный теракт, покушение на президента. В нем также говорится, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда сочтет нужным.
Украинские нацисты беснуются. Руководитель Укрпочты Смелянский анонсирует новую марку с горящим Кремлем. Глава офиса украинского президента Ермак празднует теракт, выкладывая в Телеграм-пост с картинками 3 пожарищей. Тут же его удаляют, заявляя, что Киев к атаке отношения не имеет. Аналогичная риторика у Зеленского, который синхронно с ударом по Кремлю уезжает в Финляндию.
Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои поселки и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы и не используем его где-либо. Именно поэтому у нас дефицит. Мы не можем использовать что-либо, где попало. Поэтому мы не атаковали Путина.
Советник Зеленского Подоляк выдвигает бредовую версию о том, что Кремль якобы атаковали некие местные силы сопротивления. В офисе генсека ООН Гутерреша сообщили, что не способны подтвердить информацию о покушении на жизнь Путина, но предложили воздержаться от любой эскалации.
Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Думаю, все зависит от того, кто стоит за нападением. Я имею в виду, что если за этим стоит Украина, то очевидно, это серьезное нарушение безопасности Кремля. И Украина все чаще нападает на цели внутри России, иногда глубоко внутри России. Но раньше это всегда были военные базы. Это, очевидно, будет серьезной эскалацией в том смысле, что попытка произошла прямо в центре Москвы. Но в равной степени, если бы за этим стояла, знаете ли, не Украина, это была, как утверждает Киев, операция под каким-то ложным флагом. Это означало бы, возможно, что Россия сейчас готовится попытаться что-то сделать, применить какое-то более разрушительное оружие.
Чтобы отвести подозрения от Киева, Политико выдвигает идиотскую версию, что Кремль атаковала некая проукраинская группировка. Видимо, те же водолазы, что взорвали северные потоки.
Украина уже атаковала цели на территории России. Эта нефтебаза в Краснодаре, как сообщается, была поражена накануне украинским беспилотником. Украина часто отрицает такие нападения и просто ничего не говорит. Прошлой ночью поезд взорвался и сошел с рельсов в Брянске, рядом с границей. Видимо, это была попытка нарушить российские линии снабжения. Атака на Красную площадь была значительной символической эскалацией, поскольку Украина готовится к широко разрекламированному весеннему наступлению.
РИА Новости со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США сообщают, что Байден не собирается говорить с Москвой по поводу атаки на Кремль. Ярый русофоб Макфол явно опасается, что Киеву придется отвечать за теракт, и утверждает, что никакого покушения на Путина не было.
Мы не знаем, что это было, и я хочу быть осторожным. Я не знаю, операция под ложным флагом это или нет. Мы вообще, возможно, никогда этого не узнаем. Но, что я точно знаю, это не было покушением на Владимира Путина. У этого дрона не было технических возможностей что-либо взорвать. И всем нужно понимать, что Владимир Путин не живет в Кремле, как наш президент живет в Белом доме. Он живет примерно в часе езды от города. А это произошло в 3 часа ночи, так что... Кто бы это ни делал, он был особенно осторожен, чтобы не угрожать жизни Владимира Путина.
Ну, я бы повторил то, что сказал сегодня утром госсекретарь Блинкен. Нам известно об этих сообщениях, но мы не можем подтвердить их подлинность. Но также, как сказал госсекретарь, я бы скептически отнесся ко всему, что исходит от Кремля и Российской Федерации. Россия вторглась на Украину. Это было не спровоцировано. Они начали эту войну, и они могли бы закончить ее сегодня, если бы вывели свои войска.
Заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом. Здесь не нашли возможным признать очевидное, спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации. Мир помнит, как в 2001 году российский президент был первым, кто протянул руку американскому народу, подвергшемуся тогда террористическому нападению. Все забыто. Сегодня Соединенные Штаты выгораживают киевских преступников. Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден. Наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на этот дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны.
Зампред Совбеза России Медведев призвал к физической ликвидации украинских нацистов. Всех, включая лично Зеленского.
После совершения теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница.
Зеленский прямо сейчас выступает в Гааге. Видимо, решил скрыться от потенциального физического устранения, сам приехал на скамью подсудимых. Но это что называется шутки, в том плане, что, начиная свою речь в Гааге, он, памятуя о том, что не только президент, но еще и шут гороховый, клоун, артист, конечно же, начал публику развлекать и сказал, что многие из присутствующих в зале, наверное, ха-ха-ха, дали он в своей идиотской манере рассмеялся, хотели бы, чтобы перед ними стоял не этот Владимир, не Владимир Зеленский, а другой Владимир. Далее продолжительные овации. Смотрите, как это было.
Of course, we all want to see different Vladimir here. In the Hague. Thank you so much. Thank you so much.
Клоун, пожалуйста.
Знаете, что у кого болит, тот о том и говорит. Вот это сейчас четко проявилось у Зеленского. Я бы вернулся бы к теме диверсионных ударов и ударов по Кремлю. Прежде всего, надо иметь в виду, что это часть наступления, о котором говорили киевские власти в течение долгого времени. Это диверсионно-террористическая атака на Россию. Она организована, продумана, распланирована, конечно, под контролем НАТО, под контролем спецслужб США и Англии. И она начала проводиться, начало ее с конца апреля. Четко, ясно видно удары по топливным объектам, удары по железным дорогам. И, как говорится, самый главный удар, это американцы очень любят, это удар по Кремлю, как знак того, что мы начали. И то, что это разработано, говорит о том, что не Зеленский захотел уехать. Его просто увезли.
Конечно.
Все это сделали для того, чтобы уберечь его, понимая, что Россия будет отвечать. Отвечать есть чем. Они же не знают, знаем ли, где находится бункер, не знаем. Знаем ли мы, рассчитали мы уже удары, не рассчитали. И они, это просто так наглядно выглядит, нашли третьеразрядные страны, куда совершенно не нужно ехать этому Зеленскому. Финляндия, Голландия, сейчас еще в Папуа-Новой Гвинее окажется. Вот нашли эти страны, давайте его уберем. Это все спланировано без американцев, без англичан.
Там перед Папуа-Новой Гвинеей еще Германия будет.
Еще Германия, а потом Папуа.
А потом уже.
Да. И это все подтверждает, что это спланированная, четко спланированная акция. Вся эта реакция Запада, ну она естественна. Она, НАТО, США и союзники по НАТО, США, это воюющая сторона. Они активно воюют против нас, они ведут войну и в экономике, и в, это, в специальных акциях, диверсиях, ну во всем. Они ведут войну, кроме прямого столкновения. Поэтому другого там ожидать, ну может Байден и не знал ничего, вполне возможно, учитывая его психическое состояние. Но то, что это отработано спецслужбами Соединенных Штатов Америки и Англии, сомнений нет никаких. Поэтому мы должны понимать, что сейчас уже речь идет не о одиночных диверсионных акциях или обстрел каких-то деревень Курской или Белгородской области. Сейчас идет вот это вот. Они, кстати, проговаривались, представители режима, что будут сюрпризы, что неожиданные сюрпризы. Это звучало и у Резникова, и у других деятелей этого режима. Они, у них недержание происходит, они все, правильно вы говорите, клоуны, во многом клоуны. И у клоуна всегда невоздержание, хочется блеснуть чем-то. Сейчас это начало того наступления, о котором мы говорили. Может быть, у них и сил для настоящего наступления и нет. Но вот для этого, для этой части своего наступления силы пока есть. Видно, задействуют и агентуру, которая внутри нашей страны, и возможности, технические возможности, которые дали им американцы и другие натовские страны атаковать диверсионно и со своей территории. Так что никаких тут сомнений, все это бла-бла, которые они говорят, да мы не знаем, да это под чужим флагом, это все из голливудских фильмов взяли этот термин, не понимая, как это работает и как это сложно провести, и вообще, что такое операция под чужим флагом. Но она работает, потому что обыватель смотрит такие фильмы, это очень активно используется. Они используются все методы информационной войны, чтобы навести тень на плетей. Но сейчас требуется от нас...
Если это операция под чужим флагом, так мы тогда тем паче требуем удар возмездия? Зачем тогда это затеяли?
Ольга, я думаю, что оно будет и как одиночные акции, но самое главное возмездие – это разгром нашей армии, ВСУ, на территории Украины. Это будет мощнейшее возмездие. Надеяться там на отдельные акции можно и нужно, они будут проведены наверняка. Как сказано было, там, где это надо и когда это надо. Но самое главное возмездие – это разгром ВСУ. Вот сейчас очередь не только за нашими спецслужбами, а очередь за нашей армией.
При этом, как правильно отметил Медведев, при ликвидации, пусть и номинального, но главаря бандформирования, настоящему главарю банды потребуется какое-то время для смены главаря. Это в любом случае вызовет у них сложности и проблемы. И если с их стороны это был символический удар, то и наши действия тоже должны быть в том числе символическими. Верно обратил внимание Антонов. Вы только представьте, что было бы, если бы кто-нибудь нанес удар по Вашингтону. Или, не дай бог, говорит сам Антонов, по Белому дому.
Ольга, вы представляете, как будет этот клоун сейчас, как зайчишка, жить эти дни в Голландии, в Германии, в Папуа-Новой Гвинее? Он же будет весь трястись. Он и так на наркотиках сидит. Он будет сейчас умирать от страха. Тем более, что...
Вот меня совершенно не волнует, какие эмоции испытывает этот зайчишка.
А это эмоция приведет к саморазрушению
личности.
Правильно
сказали, который еще и употребляет наркотики. Надо, чтобы каждая потенциальная зайчишка понимала, что при такого рода действиях с его зайчишкиной стороны последует возмездие.
Вот он уже понимает.
Да, а то бояться это, знаете, не мешки ворочать.
Ему пути назад нет уже, все, конец.
Так вот, наказание, кара, возмездие, чтобы следующая зайчишка уже на такое не решалась. Пожалуйста.
Конечно, вот эти совершенно ложные версии, которые выдвигает Запад с точки зрения террористического акта, атаки Кремля, они смешны, и понятно, что для Запада очень важно оправдаться, в том числе и за эту ситуацию перед своим населением, но дезинформация Запада своего населения, она колоссальна. Конечно, вот эти всякие придуманные версии, чуть ли что не русские специально сами это организовали, и для того, чтобы иметь возможность ответить. Слушайте, мы давно имеем возможность ответить и должны отвечать. И вообще, вот я воспринимаю, что первое, самое главное...
Столько
красное...
было поводов пропущено.
Вот я хотел сказать, вот для меня, например, красная линия была пройдена 2 мая 2014 года, когда сожгли... мирных людей в Доме профсоюза в Одессе. Вот эта красная линия, она главная и ключевая, потому что все остальные красные линии, они вытекают из этого, из нацистского режима, который установился на Украине, Порошенко, Зеленский, неважно.
Не было возмездия, кто. Не было, дальше пошли.
И дальше пошли, и дальше будут. И, конечно, мы понимаем, что чем ближе возможность активного контрнаступления, тем больше будет проходить терактов, и тем больше работы нашим спецслужбам, и гражданам надо быть намного бдительней. Но вот эти вот рассуждения, значит, Запада об этом ударе по Кремлю, они совершенно беспочвенны, потому что мы прекрасно понимаем, первое, в Кремле действительно находится и рабочий кабинет, и квартира президента, да, об этом СМИ месяц назад говорили открыто. То есть это был удар с попыткой устранить верховного главнокомандующего президента страны. Второе, Красная площадь – это всемирный памятник, это... полутысячелетняя история, а самое главное для русского народа – это главная святыня. Все победы, успехи, праздники и горькие моменты связаны с этим великим историческим местом – это святыня. И, конечно, это удар по нашей стране, удар по русскому миру. Поэтому, конечно, очевидно…
Просто на секунду еще буквально, простите, ради бога, что перебиваю, в продолжение вашей мысли. Квартира и рабочий кабинет находится аккурат в том корпусе, по которому был нанесен удар. То есть не надо дурака валять, разговоры все эти на тему того, что не было покушения. Покушение чистой воды, покушение на жизнь президента.
Ну, конечно, там рабочий кабинет, мы встречи проводили не раз. То есть очевидно, что это покушение на президента.
Не, ну просто Кремль большой, но били, да, понимая, да, куда,
да,
бьют.
Да, совершенно очевидно, и это вот совершенно целенаправленная атака. Еще очень важный момент. С точки зрения реакции, конечно, реакция должна быть. Реакция должна быть жесткой. С другой стороны, в таких вопросах эмоции, они должны на втором плане быть. У меня была вчера возможность на одном из мероприятий пообщаться с рядом прославленных наших советских военачальников, которые четко говорили, ответить мы должны, но нужно совершенно грамотно, разумно. Конечно, можно и кинжалами ударить по центру Киева, уничтожить исторические кварталы, но не достигнуть основной цели, потому что совершенно очевидно. Но вызвать новую волну русофобии, антисоветизма и противостояния нашей стране. Можно на самом деле...
Русофобии вдруг стали бояться.
Слушайте, мы не стали бояться...
Достигла такого уровня, что бояться больше...
Ольга, ну я очевидно, что идет совершенно четко еще и провокационная деятельность. Да, а вдруг русские чуть ли не ядерное оружие, а вдруг уничтожат исторический квартал Киева. Цель надо достигнуть. Какая цель должна быть? Вот еще раз повторяю, что мне кажется, ключевая цель сейчас в атаке возмездия, в том числе и за этот террористический акт, это уничтожение транспортной инфраструктуры, железнодорожных узлов, тоннелей, всех тех коммуникаций, которые позволяют создавать возможность украинского контрнаступления, жесткое и принципиальное. Второе. С точки зрения Зеленского, вот я в первой части слышал рассуждение, дескать, там Сталин, Жуков имели возможность уничтожить Гитлера и так далее. Гитлер негодяй, величайший преступник, но не надо сопоставлять, при всей ненависти к Гитлеру, не надо сопоставлять Гитлера, его роль в 30-40-е годы и вот этого совершенно марионеточного персонажа. Но от уничтожения главаря нацистов многое зависело бы. Многое зависело бы и с точки зрения фашистской Германии сейчас. Поэтому вообще на самом деле создавалось впечатление, когда Зеленский выезжал в Херсон на прифронтовые территории, что какой-то есть у него определенный иммунитет. И артиллерия не так активно работала, и ракеты не так активно работали. Цель должна быть четкая. Уничтожение инфраструктуры военной, разгром группировки, которая готовится для контрнаступления, и удар по этому нацистскому лидеру. Он должен понимать и совершенно отвечать.
Пусть потом попытаются найти нового желающего на эту роль.
Уничтожать исторические кварталы будущего, надеюсь, братского государства нашей стране Украина, хотя для этого нужно многое сделать, а вот он должен ответить. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, это мы об этом говорим, и мы надеемся, что это будет осуществлено. Запад все равно любой этот подсыл будет переформатировать, ну, под свою картинку. Вот я сегодня прочитал там высказывание о том, что опять, дескать, какие-то корабли ВМФ были около, значит, Северного потока, и, дескать, русские. Ну, понимаете, полный бред. Никакой логики, никаких фактов, да? Это то же самое, что сейчас обвинить Россию также в атаке по Кремлю самим. То же самое, что мы, да, подорвали Северные потоки. Захватили рынок, оттащили Россию от Европы, создали совершенно благоприятные условия для своего бизнеса, разорвали отношения, и Россия виноват. Про Тайвань. Такая же история. Ну, просто историческая белиберда. Тайваньская армия в разы по танкам и бронетехнике превосходит крупнейшие армии Европы, Великобритании, Франции, Германии и так далее. Говорят, слабая страна. Дальше рассказывают, что, дескать, там в 49-м году смогли отстоять. Да если бы не американское прикрытие, ничего бы не произошло. И Тайвань тогда бы соединился с Китаем. Они же прикрыли чеканшистов и за счет американского счета. Более того, хотел бы напомнить, в 50-м году самолеты Тайваня, значит, бомбили Шанхай. И если бы не только советские истребители, которые прикрыли, это же все продолжалось. Поэтому логика милитаризации Запада, она очевидна. Мы можем совершенно хладнокровно, четко, но надо перестать, мне кажется, в эмоциональном и другом плане не решать те задачи, которые нужны. Нужно решать военные задачи. Военные задачи – это уничтожение группировки и уничтожение военной инфраструктуры. У нас для этого есть и возможности, и должна быть политическая воля. Это очевидно.
Надо тогда объявить Зеленского частью военной инфраструктуры и уничтожить. Пожалуйста.
На самом деле ситуация не такая простая, как кажется. Почему? Потому что я понимаю, Ольга, и ваши эмоции, и эмоции тех людей, которые призывают к немедленному ответу и возмездию. Но ведь тоже, заглядывая вперед, мы же прекрасно осознаем, что это только начало всей этой истории. И на наш ответ будут и дальнейшие провокации, и дальнейшие ответы. И для меня изначально было очевидно, что Россию втаскивают как раз в ситуацию, когда она вынуждена будет применять гораздо более жесткие меры возмездия.
Мы втащились в эту ситуацию.
Пока
втащились.
Я имею в виду,
чего,
ну, понимаете, отступать? Что... Я имею в виду, что...
Вот, и еще раз, когда мы говорим про эмоциональную реакцию, мы все нормальные люди, но люди нормальные, разумные и адекватные. Нет требования немедленного возмездия. Мы лишь разговариваем на тему того, что как будто бы красные наши линии уже от стыда покраснели. И вот уже нельзя такое спускать уж точно.
Да,
я лишь об этом.
Я прекрасно...
Чтобы сейчас немедленно шарахнуть уху. Да нет.
Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И действительно, все эти рассуждения о красных линиях, они выглядят в глазах многих российских граждан очень странно.
Конечно.
Но вот тут вы активно обсуждаете, что делать с Зеленским, там... дождаться, когда он вернется в Киев, не дождаться. Вопрос же, мы же понимаем, не в Зеленском. Вопрос в том, готова ли Россия применять ядерное оружие. И я абсолютно убежден, что нас постоянно будут тыкать палками в расчете на то, что мы это сделаем. И этот вопрос ключевой. И опять же, вот об этом же речь идет. О таких мерах воздействия. Готовы мы к этому или нет? Потому что тут две, на мой взгляд, абсолютно разных логики. Логика первая. Давайте уже пройдем все...
По сравнению убийства верховного главнокомандующего мы готовы. То есть нам главное ядерное оружие не применить, я правильно понимаю?
Вот о том-то и речь. Про ядерное оружие возвращаюсь. Я напомню, что у нас в доктрине написано, что в случае возникновения прямых угроз существованию Российской Федерации. О том я и говорю. Прямая угроза, да.
Так прямая угроза. Назвать, да, какой-то...
Абсолютно верно. Космос. То есть сформирован такой кейс, который действительно, согласно нашей же доктрине, да? можно трактовать как прямую угрозу существованию Российской Федерации. Действительно, покушение на верховного главнокомандующего, который командует в том числе и силами ядерного реагирования. Так я и возвращаюсь к этой дилемме. То есть что мы все-таки делаем? Мы осознаем, что нам придется это делать. И я уверен, что такие точки зрения еще, они звучали и в вашей студии уже, и прозвучат неоднократно, что давайте пройдем все промежуточные стадии, чуть-чуть вперед домотаем, и мы поймем, что нам, собственно, это придется делать. Это первая логика, то есть бахнем, и весь мир в труху. Вторая логика все-таки прямо противоположная, которая заключается в том, что мы декларируем необходимость построить новый мир, новую конструкцию миропорядка, где нет уже доминирования одного государства, потому что ликвидация Зеленского эту проблему никак не решает, как мы понимаем, где нет доминирования одного государства. И вот с точки зрения этой логики возникает вопрос, если Россия применяет тактическое, не тактическое, неважно, ядерное оружие, в том числе как способ возмездия, что мы дальше объясняем Китаю и другим нашим партнерам по строительству этого самого мира. То есть что мы Китаю говорим в этой ситуации, если мы это делаем? Что мы говорим, не знаю, Саудовской Аравии, с которой...
Уважаемая Саудовская Аравия, да. Многоуважаемый Си Цзиньпин, ты смотри, что деется. Путина попытались убить. Вот так вот мы говорим.
Но, на мой взгляд, если Россия, еще раз повторяю, если Россия применяет ядерное оружие, то разговор с, как вы говорите, многоуважаемым Си Цзиньпинем и королем Саудовской Аравии будет, мягко говоря, гораздо более сложным.
Не факт.
Гораздо более сложным.
Не факт.
Ну, вот Игорь, я уверен, другую точку зрения здесь представит.
А Китай и Саудовская Аравия не смотрят на все это как на проявление слабости с нашей стороны? На все это я имею в виду на наше стоическое нежелание добиваться нового витка эскалации.
Именно поэтому я и начал свое короткое выступление со слов, что ситуация крайне сложная. Почему? Потому что ничего не делать означает действительно признать свою слабость и наблюдение за Россией как за страной, которая не способна прореагировать уже на совершенно откровенные вызовы. С другой стороны, еще раз повторяю, мы понимаем, что без серьезных мер, без применения ядерного оружия, все это промежуточные истории, которые породят дальнейшую эскалацию, теракты нашей территории, это тоже для меня достаточно очевидно. И вот опять же, возвращаясь к этому,
к этой
дилемме. Просто мы
все пацифисты и максимально миролюбивые люди, но когда ты демонстрируешь слабость, требовать потом к себе уважения очень непросто. Ну, вот,
но если, еще раз повторяю, мы будем уже переходить к финальной части этой драмы, то есть будем
там,
обсуждать о применении, да, то, конечно, мы тоже должны осознавать и последствия этого. Мне кажется, что, понимаете, применить ядерное оружие, нет ничего проще, чем это сделать, на самом деле, с технической точки зрения, да, условно говоря, нажал на кнопку и все. И многие проблемы кажутся решенными. Но как раз это и есть тоже наша ответственность, чтобы крайне трезво и взвешенно подходить к таким историям. От нас и ждут такого рода реакции. Вот, собственно, только об этом я хотел сказать.
Ну, то есть, резюмируя, действовать надо, но действовать надо с головой.
Вы тоже говорите, что надо все-таки с холодной головой?
Конечно, конечно.
Здесь я не могу не согласиться.
При этом Путин говорил, что мир нам в целом не сильно нужен.
Если нет России.
В этом мире России нет. То, что они попытались устроить, конечно, покушение на существование самого государства. Вернемся через минуту. Итак, странным и загадочным инцидентом назвала террористическую атаку Киева на Кремль и Путина глава МИД Франции Колонна. Она предложила не строить гипотез по поводу того, кто стоит за ударом. Зачем, говорит святая женщина. Посольство США в Киеве при этом предупреждает американских граждан, понимая, кто стоит за ударами, о том, что в украинской столице очень велика вероятность, как выразилась бы французская дипломат, странных и загадочных инцидентов с участием российских ракет.
В свете недавнего всплеска ударов по Украине и подстрекательской риторики из Москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе в Киеве и Киевской области. Посольство США призывает граждан США не игнорировать сигналы воздушной тревоги, прятаться в укрытиях, прислушиваться к указаниям местных властей и следовать советам по безопасности, представленным ранее, а именно знать расположение ближайшего убежища, найти укрытие в случае минометного или ракетного обстрела, покинуть Украину, когда станет достаточно безопасно, чтобы это сделать, иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, которые не зависят от помощи правительства США.
В Вашингтон переносимся. Собственный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Екатерина Мур на прямую связь. Кать, здравствуйте. Вы ближе, вам, я полагаю, понятнее, как вообще такое возможно. Есть кадры, вот видео, вот теракт, вот удар. Как американцы умудряются говорить, что они не в курсе того, что случилось?
Здравствуйте, Ольга. Ну да, совершенно очевидно, что при развитии спутниковых технологий Соединенные Штаты могут отследить на территории Российской Федерации чуть ли не ползущего жука, да, по траве в режиме реального времени, а вот каким-то образом они не знают, что произошло на территории Кремля. Тут стоит помнить о том, что любое свержение власти при поддержке Соединенных Штатов является антиконституционным. И если Соединенные Штаты каким-то образом будут иметь отношение к свержению законной власти, то это является поводом для импичмента. И если мы вспомним, как год назад президент Байден говорил о том, что Путин должен уйти, а потом сам же от своих слов начал отказываться, это была именно причина в этом, что Соединенные Штаты пытаются хотя бы для проформы соблюдать свою собственную конституцию. И здесь, я думаю, речь идет именно о том, что чтобы для американского народа показать, что мы никакого отношения к этому не имеем. Собственно, для этого были придуманы те самые революции, да, цветные, что мы не имеем никакого отношения к свержению закона действующих властей, а это сами народы решают, кого им выбрать. Тут абсолютно четкая логика прослеживается в действиях Вашингтона. Конечно, все они знают, и я поддержу российского посла в этом вопросе. Да, здесь совершенный цинизм.
А вот, простите, не страшно? Ну ладно, поддерживают Зеленского. Ну ладно, его финансируют. Ну ладно, придумали эту террористическую атаку. Но мы же будем вынуждены реагировать. А методов реакции не так много, чтобы выжили, в частности, американцы, Байден, чтобы не случилась ядерная война. Вот в этом смысле какой взгляд на события?
У Белого дома совершенно очевидно сейчас не самая лучшая ситуация. То, что сейчас происходит в Конгрессе, то, что происходит сейчас с американским общественным мнением. Просто стоит зайти в Твиттер, просто стоит посмотреть на то, как американцы комментируют ситуацию войны с Украиной. Все они очень сильно обеспокоены. Но отказываться от своих слов в Вашингтоне не любят. Они не любят признавать свои какие-то промахи, ошибки. Поэтому, я думаю, сейчас вот эта вот непонятная реакция, она связана с тем, что они сейчас будут пытаться выработать какую-то свою новую повестку, каким-то образом себя оправдывать. Я думаю, что они тоже сейчас не очень довольны тем, что происходит.
Про коррупционный скандал тоже буквально пару слов. Байден не в опасности, в смысле свержения, импичмента, деньги, иностранное государство.
Ольга, ну, здесь опять речь идет о политике двойных стандартов. Совершенно очевидно, что если бы такое происходило в семье Трампа, с Трампом бы случилось то, что бы случилось. Его бы давным-давно посадили. Но поскольку речь идет о правящей партии, все пытаются каким-то образом положить под сукно. И самое странное, что всю эту историю про Хантера Байдена в основном освещает Fox News и правые медиа. А вот, к сожалению, демократические, продемократические телеканалы всячески пытаются эту историю замять. И даже вспомним, Байден, например, в Ирландию ездил со своим сыном и делали вид, что совершенно ничего такого не происходит и ничего Хантеру не угрожает. Но я думаю, что в связи с тем, что сейчас рейтинг Джо Байдена очень сильно пострадал, и в связи с тем, что уже, согласно новым пулам, порядка 30% демократов готовы проголосовать за альтернативного кандидата, я думаю, что потихонечку демократическая партия начнет Джо Байдена сливать. Мне вот, для меня совершенная загадка, почему он все-таки решился выдвигаться на следующий срок. У него очень шаткая позиция сейчас.
Это вежливо выражаясь. Спасибо вам огромное, Катя. Екатерина Мур, собственный корреспондент «Коммерсанта» на прямой связи из Вашингтона. Пожалуйста.
Попытка покушения на президента России, которая квалифицирована как теракт, должна рассматривать еще и как попытку обезглавить систему управления стратегическими ядерными силами России. Потому что в руках Путина ядерный чемоданчик, именно с его санкции, лично и непосредственно, осуществляются все решения, связанные с активацией и выбором различных вариантов использования и применения России ядерного оружия. Поэтому то, что произошло, это казус белли со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы знаете, я думаю, что все необходимые поручения, решения будут отданы, мы о них не узнаем, сколько пройдет времени до момента реализации тех или иных поручений, уже узнаем по факту. Но мне хотелось бы сказать, что в условиях, когда мы сталкиваемся с откровенными террористическими акциями, которые реализуются с территории целого ряда государств, совершенно очевидно воссоздать в России то, что было во времена Советского Союза, управление Судоплатова, 4-е управление НКВД для физической ликвидации врагов государства, государственных преступников, террористов, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Есть очень успешный опыт и кейс Моссад, есть успешный опыт действий Соединенных Штатов Америки по уничтожению тех людей, которые отнесены с точки зрения законодательства Соединенных Штатов Америки к террористам. Я думаю, что нам здесь ничего изобретать не надо, надо соединить существующие практики с практиками, которые были во времена Советского Союза. Второе важное обстоятельство – надо реально оценивать риски и угрозы безопасности первого лица российского государства. Поэтому для Федеральной службы охраны совершенно очевидно необходимо увеличение численности и потенциала тех аналитических структур в системе ФСО, которые анализируют риски и угрозы безопасности охраняемым лицам. 29 апреля здесь, в этой студии, выступая, я сказал, что с использованием средств радиотехнической разведки, осуществляемых посольствами Великобритании и Соединенных Штатов Америки в Москве, они вскрывают и пытаются определить режимы работы ПВО Москвы с целью передачи этих данных в руки украинских спецслужб. Это было сказано 29 апреля. Практика фактически подтвердила. Я не знаю, существует ли законный механизм или нет, требовать, чтобы был произведен демонтаж соответствующей аппаратуры, антенных устройств. Но как минимум необходимо активное радиотехническое противодействие. Грубо говоря, сверхвысокочастотные передатчики, пушки, нацеленные на технический этаж посольства США нового в Москве и на крышу британского посольства, должны сделать невозможным просто ведение подобной деятельности. Наконец, необходимо понимать, что помимо физических мер охраны, которые, безусловно, осуществляются на высоком уровне, необходимо думать о том, чтобы текущее местоположение охраняемых лиц не было вскрыто средствами технической разведки противника, в том числе британским и американским посольством с использованием соответствующих методов радиоэлектронного контроля. Это не менее важная задача, чем физическая безопасность.
Через минуту вернемся. Итак, для установления мира на Украине необходимо возвращение Трампа к власти, заявил венгерский премьер Орбан. Сам Дональд тоже вовсю использует в качестве козыря в своей предвыборной кампании утверждение, что он единственный, кто может войну остановить, и есть якобы даже метода.
Я хорошо ладил с президентом Путиным. Путин никогда бы не пошел на Украину, если бы не некомпетентность этой администрации. Он никогда об этом не говорил, и я знаю его очень хорошо. Я хорошо с ним ладил.
Говорят, что сегодня была совершена попытка взорвать беспилотник в Кремле. Мы не знаем, правда ли это. Вы видели эти новости?
Нет, не видел. Но это большие новости.
Я чувствую, что в Америке нарастает недовольство по поводу денег, переданных Украине. Почему никто не говорит о мире и мирных переговорах?
Если бы я был президентом, и я говорил уже об этом, я бы закончил войну за 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Я бы закончил это за 24 часа.
Вы бы смогли заключить этот договор?
Абсолютно. Это легко. Этот договор заключить легко. Очень многое в нем зависит от денег и многое от военной помощи, которую мы даем. Но я бы заключил этот договор за 24 часа. Эту войну следует остановить. Эта война — катастрофа. И я говорю не только о деньгах, но и о человеческих жизнях. Это имеет большие последствия, чем люди думают. Эта война должна прекратиться.
Ну еще важное заявление Пескова. Реакция Путина на атаку БПЛА была спокойной и собранной. Обращение президента или экстренного заседания Совбеза России не планируется. Обстановка в Кремле после инцидента с беспилотниками сейчас обычная. Все работают на своих местах. Путин не отменяет выступление на Красной площади 9 мая. Готовится, заявил Песков, обычный парад. Система безопасности в Кремле при этом будет дополнительно усилена после попытки теракта. Атака украинских беспилотников прямо сейчас расследуется. До сих пор неизвестно, откуда именно были запущены дроны. Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Пока.